Ну, одинокий.
Ну да, вот у вас такая есть судьба.
И как-то очень хочется тоже вот во всем
Чем
остальном.
больше хочется, меньше шансов.
Но это же, наверное,
Вот если я сильно сейчас захочу, чтобы лекция получилась. Здравствуйте, дорогие. Видите, сразу какой результат, даже микрофон не выдержал. Поэтому сильное желание чего-то – это признак того, что у вас ничего не получится. Поэтому нужно молиться Богу, чтобы успокоить свое сердце. Понимаете, надо успокоить свое сердце и сильно желать заботиться о людях, радоваться всем, не думать, что одиноко, а вот радоваться людям, заботиться о них, в таком настроении жить. Искать тех, кто бы вас познакомил. Если чувствуете сами, как бы не притягиваете никого, тогда кто-то должен вас знакомить. Есть мужчины тоже такие, как бы, скромные. Вот. И вот вы скромные, он скромный, раз семья создалась.
Но это как-то связано с нашим прошлым? Почему-то неприятно?
Однозначно.
По маминой линии.
Какой линии? Ваше прошлое, причем линия? Вы вот здесь
я
родились,
говорю сейчас не только о себе.
Вы здесь родились, а до этого жили совсем в другом месте. Причем тут линия мамина? Вы просто находитесь в том роду, которым вам положено находиться в этой жизни, для того, чтобы отрабатывать свою карму. Это не значит, что в следующей жизни будет то же самое. Может, вы отработаете свою карму и будете потом там замужем, там вообще без проблем. Вы и в этой жизни можете быть замужем, если будете трудиться над судьбой, не волноваться и желать замуж. Вот это надо забыть. Одна женщина меня спросила, когда я выйду замуж? Я говорю, когда вы уже не будете так сильно хотеть и будете всем служить, а всех забыться, вам хорошо и так будет, вот тогда выйдете. В вашем сердце тоска, вы разочарованы в своей судьбе, вы устали с ней бороться. Это нехороший знак. Это неправильное мышление. В сердце тоска означает, не хватает энергии людей. Отвлекитесь от своей жизни. Начните служить людям. Заботиться обо всех. Перестаньте быть замкнутой на себе.
Мне кажется, я забочусь много обо всех. Я очень много помогаю людям.
Все, продолжайте так же. И молитесь еще, чтобы сердце успокоилось, потому что сердце бунтует, не хочет принимать судьбу, бунтует сердце. В депресснике находится сердце. Неправильное мышление. Если собачка как бы, она такая вроде бы породистая, добрая, но она такая что-то разочарованная в людях. Никто не купит. Так вроде хорошая, добрая такая, но никто не купит. А если собачке люди нравятся, все купят. Воспряньте духом.
Хорошо, спасибо.
Не поддавайтесь, но рядом вот девушка. Улыбается мне радостно.
Валерий Геннадьевич, спасибо большое. У меня такой вопрос. Уже как 3 года у меня, ну скажем так, из сердца не выходит молодой человек, но мы с ним не женаты не были, не вместе толком отношения.
Он вас добивался?
Ну, поначалу, да, но потом как бы добивалась, ну, я. И
все, это... вот в этом ошибка. Если молодой человек вас добивается, значит, это ваш молодой человек. Если перестал добиваться, не ваш молодой человек. Если он перестал добиваться, вы влюбились, вообще патовая ситуация просто. Это значит, что это злая судьба к вам пришла в гости. Потому что чем больше девушка влюбляется, тем меньше вы ему интересны становитесь.
Скажите, и молиться теперь, вот мне как правильно здесь, вот в этой именно вот прям ситуации? Это
вот в этой ситуации, как вот молодой человек, как и вы, вот одинаково. В этой ситуации молиться не надо. Надо молиться, чтобы выйти из этой ситуации. Ну, то есть надо молиться Богу, чтобы эта ситуация вас не трогала.
Навстречу ему, вот как вы молодого человека.
Ему, да недостоин он вас, вы крути в 100 раз. Чего вы к ним привязались? Отстаньте вы от него. Не нужен вам этот человек вообще, никогда он с вами не будет вместе. 0 шансов. 0. Он дебил по отношению к вам. Он вас вообще не понимает как личность. Зачем вам нужен этот человек? Он является вашей злой судьбой. Попытайтесь понять, что если Бог хочет замучить человека, Он привязывает тебя к тому, кому ты вообще 100 лет не нужен. И ты вот страдаешь, и чего же я ему не нужен, и чего же я ему не нужен, и когда же я ему стану нужен? Никогда! Это просто испытание. Вы должны понять, что нам нужен только Бог. Вот когда Господь в сердце сладкий вкус свой даст вам, вы почувствуете его, все мужики отвалятся. Вы почувствуете, что он ваш защитник. А муж тоже нужен как бы для жизни. Но не так вот, как ой, не успеешь уйти, я бегу за тобою, чтоб во сне не растаял твой след голубой.
То есть это не сердце мое выбрало его как бы.
Судьба.
Спасибо большое. Спасибо.
Сердце не выбрало, судьба жжет ваше сердце. И мучает вас человеком. Этот человек, я его вижу, никогда не будет с вами. Потому что он не подходит вам раз, не понимает вас два. И потому что вы неправильно настроены к нему 3. Все. Вот если я приду сюда лекцию читать, вот это будет последняя моя лекция в этом зале. Вот так. Здравствуйте, дорогие друзья! Я так рад вас видеть! И вы все убежали. Почему? Потому что нет самодостаточности у такого человека в отношениях. Или, допустим, денег. Денег сильно надо от людей. Тогда другое поведение.
Ха! Здравствуйте! Мы к вам приехали на час! Вам крупно повезло. Ну-ка все вместе уши развести. Лучше по-хорошему лопайте в ладоши и вы.
Это, понимаете, это все разводилово. Единственный вариант это любовь. Но любовь всегда самодостаточную природу имеет. На любовь нужны основания. Если у человека есть миссия в сердце, Господь его вдохновляет людей любить правильно. И люди тогда от этой любви чувствуют себя очень хорошо. Они впадают в зависимость от человека, они наполняются человеком, радуются ему и живут рядом с ним. Это правильная любовь, но у вас любовь-зависимость. Это неправильная любовь. Когда жжет сердце и человек теряет себя, это не любовь, это испытание судьбы. Понимаете, это всегда приводит к одиночеству, всегда, понимаете? Человек, который вот он помнит всю жизнь об этом человеке. На самом деле причина, если глубоко взять, только одна. Человек просто имеет неправильную веру. Он верит в человека, а не в Бога. Понимаете, и поэтому к человеку такая зависимость, понимаете, возникает. Сейчас проверим звук, не проверял еще.
За мной на водных лыжах ты летишь, за спиной растаял след от водных лыж. Ты услышь их музыку, услышь
этих водных лыж музыку.
А как волшебного смычка такая музыка уведу. Тебя от дома уведу, на виду всех знакомых уведу. Уведу на радость. связаны мы с тобой. И сквозь года летишь со мной, как будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, без музы не тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка.
Ты сквозь года летишь за мной, сквозь года летишь за мной. Это значит, что этот человек никогда с тобой не будет. Он является твоей болью, твоим наказанием. Это не любовь, это болезнь. Потому что любовь всегда самодостаточную природу имеет, взаимную, чистую, светлую, радостную. Это не любовь, это болезнь, зависимость. И вы должны победить эту зависимость в твоем сердце с помощью Бога. Чем больше об этом человеке думаете, тем больше вы уничтожаете свою жизнь. Никогда он не будет рядом с вами. Никогда. Запомните это. Не, это невозможно просто. Невозможно. Две жизни назад она была вместе с этим человеком. Она была мужчиной, он женщина. И она бросила его. Потом пожалела. И сейчас он ее бросил. А? Чувствовали. Вы не чувствовали, это ваша судьба. Но вы должны понять, у вас нет судьбы быть с этим человеком. У вас другая судьба. Не путайте человека с Богом. Ну, как бы бросили вы человека, пожалели об этом. Сейчас память об этом вернулась в ваше сердце. Вы жалеете о том, что вы бросили человека. Но понимаете, люди сходятся в этом мире, расходятся, как песчинки в океане. Они иногда навсегда расходятся, иногда не навсегда. Может быть, вы еще раз встретитесь с ним, и может быть, будут нормальные отношения, но уже не в этой жизни. Потому что в этой жизни он является наказанием для вас. И вы никогда в своем сердце не сформируете по поводу него правильное чувство, с помощью которого люди сходятся вместе. Потому что вы всегда зависимы от него, от этого человека, и жаждете его. Вот никогда он эту лыжницу на водных лыжах замуж не возьмет. Тот, кто поет. Ну, как бы имеется в виду, тот, кто написал эту песню. Почему? Потому что у него неправильное чувство к этому человеку. Он говорит, ты как ангел загорелый за спиной. То есть он относится как к Богу, к человеку, понимаете? Это чувство отношения к человеку как к Богу является патовым. С точки зрения отношений с человеком. Потому что человек дается не только для того, чтобы ты наслаждался им, как ангелом люди хотят наслаждаться. Он дается тебе для воспитания, ты также должен его воспитывать. Если молодой человек говорит, я заботился о ней, там все, просил прощения. Если это было так, то тогда, конечно, она должна была бросить. Потому что надо быть достаточным рядом с человеком, надо и заботиться о нем, и воспитывать его. Не надо быть зависимым от человека. Вот это чувство зависимости, это означает, человек путает человека с Богом. Вот вы сейчас его с Богом путаете. Потому что вы как бы испытали в прошлом с ним какое-то определенное чувство. И это чувство вернулось к вам сейчас. И вы, ну, так как оно у вас уже не одну жизнь, как бы вы в него сильно верите, в это чувство. Потому что его испытывали раньше в своей жизни. И вы думаете, лучше и выше ничего не бывает. Как бы это бред. Вот когда человек так думает о человеке и поет так о нем, с этим человеком шансов быть вместе ни одного нет. Ни одного шанса. Но песня красивая. Она вообще-то про Бога эта песня.
Звон ручья на рассвет.
священных писаниях. Вы встаньте подальше, а то вот девушки не видно меня. В священных писаниях Бог описывается именно так. Когда святой человек занимается духовной практикой, он очищает свое сознание, и Бог предстает перед ним, то у него слова, как пение птиц, звучат. То есть он говорит, как будто пение птиц звучит. Он смотрит, и из его глаз выходит солнце-луч, освещает тебя солнце-луч, как луч счастья, понимаете, освещает луч счастья. Вот. И когда он находится рядом, все, психика переполняется тончайшим ароматом любви. Понимаете? Такой Господь, он очень красивый, он очень глубокий, очень чистый. И вся любовь, какая только есть на этой земле, это всего лишь отблеск его великолепия. Вот вся любовь, понимаете? Это великолепие Господа. Но мы всегда его путаем с кем-то. Вот, допустим, ребенок маленький рождается, мать смотрит на него, она видит душу сразу. То есть матери дается это видение святого человека. Вот святой человек всех любит, как мать любит своего ребенка. Всех на земле. Он видит человека и видит в нем душу. Чистую, светлую душу. Все души разные и одновременно одинаковые. Чем они одинаковые? Они чистые, светлые, красивые. Чем они разные? У них разные качества у всех. Они все индивидуальны. Понимаете, и мать видит своего ребенка, она видит сразу душу. Она не видит никаких судьбы, никаких характеров, ничего не видит. Только душу видит. И поэтому она его любит так сильно. Как Бога мать любит своего ребенка. Но ребенок не Бог. Это путаница, понимаете? Или, допустим, девушка увидела человека и вспомнила свои отношения с ним в прошлой жизни, допустим. И тоже вот это вот тепло чувств вспыхнуло заново. И она его начинает путать с Богом. Потому что Бог на самом деле является такой личностью, которая приносит рассвет человеку в жизни. Приносит вот это непостижимое счастье, такой глубокий аромат. А мы его путаем с людьми. Мы ищем Бога в людях всегда. И, ну, это нормально, как бы, видеть в людях божественные качества, это хорошо. Но путать не надо. Не надо понять, что человек — это человек. Он ограничен в своих возможностях подарить тебе счастье. Вот, допустим, вы сейчас смотрите на этого человека, вы видите в нем только божественное, понимаете? Поэтому любите. А в нем много человеческого. Например, он жестокий человек. Он просто жестоко отнесся к вам. Ему наплевать на вас. Понимаете, он вас просто уже забыл. Понимаете? Ну, то есть человеческие качества. Я не хочу вас на это настраивать сильно. Но просто все люди имеют хорошие качества. То есть доброта, вот, допустим, нежное обращение, там ласковое. Это хорошее качество. А жестокость, вот эта холодность, это плохое качество. Понимаете, ну вы плохого не видите, что такое влюбленность. Когда видит человек, видит только хорошее, он плохое не может видеть, потому что Бог открывает человеку влюбленность или как наказание, или как счастье. Вам открыл как наказание, то есть он открыл Бог вам его хорошие качества, которые есть у любого другого человека. Вот у любого другого, но вас Бог, вам Бог открыл именно этого для чего? Для того, чтобы вы получили то, чего сделали две жизни назад. Вот и все. Ну, то есть в этих отношениях нет для вас будущего. Просто вы получили наказание. Все. Это все равно, что палач вам рубит голову, и вы смотрите на него и говорите: слушай, а потом когда-нибудь ты можешь ко мне относиться ласково и нежно? Он говорит: ну потом, может быть, и могу, а сейчас я тебе рублю голову. Все. Понимаете? Парадоксальное восприятие. Ну, то есть в этой жизни он как бы рубит вам голову. Ну, а в следующей надо дожить еще. Вам же эту жизнь надо еще прожить. В этой жизни у вас будет другой муж. Когда девушка, женщина находит своего человека, у нее в сердце нет такой: ты услышь, ты музыку услышь. Понимаете, нет как бы как натянутости струной, связаны мы с тобой. Понимаете, нет такого. Есть просто такое спокойное, глубокое чувство, что вот судьба пришла ко мне. Такое спокойное чувство, что вот человек как бы, и он не выглядит как там супер-пупер какой-то. Ну, мужичок обычный, как все, ну, как бы более-менее нормальный вроде, подходит. Все такое спокойное чувство. И человек, когда женится, он спокойно это происходит. Нет такого «вау!» Вот этот эффект «вау!», если возникает, это уже как бы попахивает чем-то не очень. Разобрались в вопросе? Будьте сильнее судьбы. Для того, чтобы рыбку поймать, ей самое дорогое, самое любимое, что у нее на свете, червячок показывают прямо перед носом. Но вы не рыбка, понимаете? Вы не рыбка, у рыбки нет мозгов. Поэтому сколько бы она ни кололась этим крючком, она все равно лезет к этому червяку. Но вы же не рыбка, вы человек. Вы должны понять, что уже достаточно обожглись. Надо, ну как бы, в чем экзамен? Полюбите Бога, думайте о Боге, и тогда у вас отойдет от сердца. Когда Бог перевесит в вашей жизни, то люди перестают вас так волновать. Именно он волнует вас, человек. Вы не любите его? Это не любовь. Любовь – это взаимное чувство. Вас человек волнует. Вы болеете этим человеком. Вы требуете от него взаимности. Даешь. Как бы... Вот так вот пример.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич.
Кого еще не спрашивал? Вы спросите на первом ряду. Да, вот, скромненькая девушка.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Так. Вопрос. Ну, это проблема, которая меня волнует и которая у меня продолжается давно. Еще с садика. Вот у меня было несколько школ. И сейчас в университете. Постоянно в каждом коллективе находится человек, а точнее девушка, которая как-то пытается меня задеть, и это продолжается постоянно. И причем это, ну, обычно никак не обосновано, и никакого конфликта или спора до этого не было. Проблема в том, что я не умею как-то отвечать человеку, и обычно впадаю в ступор в какой-то, и я пытаюсь сделать вид, что мне все равно, но на самом деле меня это очень сильно задевает. Вот вопрос.
Так проблема в девушке или в том, что задевает?
В том, что задевает.
Ну вот я тоже так считаю, потому что у меня тоже сейчас целые пишут там. Я вообще это все не читаю, эту ахинею всю. Но есть целые прямо как бы группы какие-то, которые постоянно обсуждают, что я говорю. Вот недавно кто там из них увидел мою жену и говорит, да это как бы новая жена у нее, другая, ей 25 лет, ну вот мне передали. Ну она мне просто молодо выглядит как бы. Они говорят, да нет, это старая, ей 40. И спорят там между собой. Ну дебилы просто, ну какая вам разница, какая у меня жена молодая и старая. Займитесь своими делами, что вы живете моей жизнью. Дебилизм просто. Вот. Но им это нравится, это, то есть нравится как бы в чужом дерьме ковыряться, понимаете, вот как бы природа такая у людей, есть мухи, да, они лезут в испражнения, есть люди такие же, вот, ну и пусть они там этим занимаются, я вообще, мне как бы, мне не жарко, не холодно, чувство как бы отвращения есть, но не жарко, не холодно, это значит, что это не является проблемой. Но раньше это было проблемой. То есть в какой-то момент я среагировал, мне было неприятно. Но потом я помолился Богу, и все прошло. Мне все равно, просто по барабану, что там эти люди говорят. Потому что я понял, что слушать надо только тех людей, которые имеют значение для тебя. Если они что-то говорят, значит в этом есть смысл. Пусть они тебя критикуют. Или тебя любят. Но если люди тебя не любят, они не могут тебе ни помочь, ни мне помешать в жизни. Потому что
они не готовы ни помочь, ни помешать. Это твое, это твоя проблема, что ты этим людям предоставляешь слово, так сказать, своей судьбе, свое внимание. Если человек по-доброму к тебе относится, он может, допустим, тебя наказать. И пусть наказывает, ради Бога, потому что он хочет сделать что-то хорошее. И пусть наказывает. Если ты чувствуешь, что это добрый человек, он хочет наказать, подчинись. Это классно. Но если человек просто злится, он не достоин иметь дело с тобой. Злоба не является основанием с кем-либо иметь дело вообще в этой жизни. И если вы видите, ну, человек злится, он просто дебил, понимаете, он не может нормально с людьми себя вести. Это человек низкого уровня развития. И просто простите ему, не обращайте на него внимания. Но вы...
Как это сделать?
А я сейчас вам объясню. Я сейчас объясню. Вы слишком много значения придаете этому человеку. Вот представьте себе, допустим, вы идете по улице, и какая-то собака выбегает как бы из-за угла, такая, на вас, допустим, да? И вы так от сердца, блин, ты во мне ошиблась. Я вообще не такой человек, понимаешь, как ты вот себя ведешь. Не надо там ничего делать с микрофоном. Я думаю, что это с радиорубки идет. Вот. Понимаете, о чем я говорил или нет?
Да, я понимаю.
Это означает, что я переоценил собаку. Один раз у меня был другой случай. Как бы я приехал в Индию, и сидит на заборе обезьяна. Ну, я как бы обрадовался, она в святом месте, значит, почти что святой человек. Я подошел к ней и такой, улыбаюсь ей по-доброму, обезьяне. И прямо в глаза я смотрю, улыбаюсь. Ну, видно, сильно улыбался. И она такая смотрит на меня, смотрит, потом... Ну почему? Потому что она не выдержала эмоций, как бы. Ну не может она улыбаться, она обезьяна, она может только злиться. Я недооценил ее качество. Построил с ним другие отношения, не те, которые как бы она может выдержать. Если мы становимся слишком добрыми, слишком доверительными к не сильно как бы развитым людям, то тогда в этом случае, несомненно, эти не сильно развитые люди начинают пользоваться этим и ведут себя, ну, не совсем прилично, будем так говорить, в нашей судьбе. Но если говорить об этих людях вообще в целом, то они просто склонны вести себя не совсем прилично, хоть с нами. Может быть, это от вашего микрофона идет? Нет? Что-то какие-то наводки. У нас такого не было раньше. Что-то поменялось, значит. Итак, понимаете, проблема заключается в том, что вы слишком доверяете людям и не понимаете, что они бывают разными. У них бывает разное восприятие мира, разная развитость. И вы как бы почему переживаете? Потому что вы не ожидаете этого от людей. Ну, допустим, если собачка на меня гавкает, мне неприятно, правда? Но я не страдаю. Почему? Потому что я ожидаю это от собачки. Я понимаю, что она как бы... Кто там? Сиди, сама открою. Вот. Ну, немножко... Все.
Нет, ну, а в итоге как мне реагировать? Ну, просто игнорировать?
Игнорировать. Игнорировать с пониманием, что люди имеют разное развитие. И игнорирование является самым лучшим ответом, потому что это игнорирование указывает на их развитие. Вот какой самый лучший ответ? Вот, допустим, один святой человек идет, ну, индуистской традиции, как бы идет по аэропорту, к ним подбегает репортер и говорит, а у вас какая буддийская секта? ну, как бы, ну, святой возвышенный человек, он посмотрел такой, посмотрел на этого человека такой, и идет дальше. Какой результат? Все над ним угорают. Ну, потому что он дебил. Понимаете, он не разобрался в теме совсем. Он, ну, как бы, он не понял, как обращаться к этому человеку, что у него за традиция. То есть его вопрос указывает на его ограниченность. И зачем ему, вот этому человеку возвышенному, обращать на него внимание? Любое внимание к нему означает, что ты тоже такой же. Вот если бы он ответил, то получается, он тоже как бы не сильно далекий человек. А он просто спокойно пошел дальше, указывая ему на его уровень развития, этому человеку. Самый лучший ответ был, вот не да, не против, понимаете, не объяснять, что я не в это, а в той. Понимаете, что ему объяснять, он мог бы узнать заранее, он же репортер. Ну то есть, понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что иногда надо относиться к людям в соответствии с их развитием. И это не означает злоба. Это означает правильное поведение. Это иногда означает только один случай, когда эти люди неразвитые, ведут себя не по этикету. Вот, допустим, если человек неразвитый, а кто-то развитый рядом с ним, а могут организаторы пойти в рубку и узнать, что там происходит. Потому что мне уже это не нравится, потому что у нас срывается лекция. Может быть, не поломка какая-то, а может еще что-то, я не знаю, то есть, что происходит. Вот. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что если человек более развит, ты должен относиться к нему с подобающим уважением. И это будет правильное отношение. Но если человек менее развит, и он не относится с уважением, а относится наоборот, как будто он более развитый, то этого человека надо просто игнорировать. Потому что объяснить ты ему ничего не сможешь. Он агрессивно настроен. Наказывать его тоже бесполезно, потому что он ничего не поймет. Потому что он оскорбительно, агрессивно настроен. Какой вариант? Игнорировать. А если тебе положено его наказать, ну накажи его. Если это твои полномочия наказывать его, ну накажи. Нет проблем. Но в данном случае нет полномочий наказывать человека. Просто он такой же, как вы равное положение вы имеете. Человек ведет себя по-хамски. Да не обращайте на него внимания. И это будет показывать на вашу силу по отношению к нему.
Простите, Олег Геннадьевич, а мы можем поменять микрофоны местами и попробовать таким образом решить проблему? Можно это сделать сейчас?
Это уже не нужно, потому что вопросы закончились. Сейчас будет лекция. Сейчас микрофон можно вообще унести. Вот этот взять. Да, ну вы же специалисты, решайте сами. Сделайте, как вы считаете нужным. Вы же специалист.
Спасибо большое.
Специалисты лучше знают, что делать. Я не разбираюсь. Поэтому надо так, значит, так будем делать. Главное, что все заработало. Раз, два, три. Спасибо. Ну, в целом, как бы мы и время не теряем, правда, мы изучаем тему отношений. Вот эта тема очень важна, я ее сейчас раскрою поглубже. Тема отношения и ожидания от человека. В целом, люди находятся в трех разных слоях развития. Есть люди благостные, это люди, которые в целом склонны менять себя, и их чувство собственного достоинства занимает правильное положение, смиренное. Потому что чувство собственного достоинства, кроме того, что оно вниз, вверх, может уходить вперед-назад, оно также может разворачиваться неправильно, эгоистично, а может разворачиваться правильно по отношению к этому миру. Вот когда психика у человека правильно развернута по отношению к этому миру, этот человек называют благостным. Это значит, что он склонен себя оценивать не слишком высоко, а других достаточно высоко. Понимаете? То есть с благостными людьми надо строить близкие отношения. То есть это как настройка человека. Она не может меняться в 5 секунд. Это меняется годами. Ну, то есть люди не могут сразу перепрыгивать из одной платформы в другую. То есть те люди, которые в целом как бы они достаточно смиренно относятся к этому миру, достаточно хорошо, но при этом они настроены очень эгоистично внутри. Это страстные люди. Ну то есть их не надо бояться, вот как вот в данном случае, этот человек находится в зоне невежества, который просто оскорбляет и все, видя беззащитность. То есть женщина, девушка достаточно скромная по природе. Она, ну просто ей не нравится агрессировать в ответ. Она интеллигентная, скромная, как бы ей, ну, перечит такой тип отношений в целом. Вот. Но она не знает, что есть люди, которые этого не понимают. Ну, то есть они недоразвиты просто как личности. Ну, то есть благостные люди, с которыми можно строить достаточно близкие отношения. Если он неправильно себя сделал, можно подойти к нему по-доброму сказать, он будет думать. Есть люди страстные, которые в целом, ну, немножко отгорожены от всех, потому что они эгоистично настроены, но они при этом не конфликтуют с этим миром, они уважают законы, то есть они по-доброму ко всем более-менее относятся, но при этом как бы им все равно, хороший ты человек или плохой, лишь бы был мне выгодным. Понимаете, это страстные люди. Вот они такие, с ними ничего не сделаешь. И есть невежественные люди. Невежественные люди — это эгоистичные люди, плюс еще агрессивные. Вот когда человек невежественно настроен, он эгоистичный, ему ничего не объяснишь, не докажешь, и еще при этом агрессирует на окружающих людей, то единственный нормальный способ, два способа всего отношения с этим человеком, это игнорирование или наказание. Все. Больше он ни на что не, как бы, не, если ты по-доброму к нему относишься, будет еще хуже. Вот если он видел себе доброту, он будет тебя использовать, будет тебя, как бы, ты станешь для него как бы шестеркой, как они это говорят, у них блатной язык такой. Ну, то есть ты для него станешь как бы человеком второго сорта, если ты начал как бы с ним по-доброму себя вести, значит, ты подхалим. Понимаете? Ну, то есть они уважают только себе подобных. Если такой же наглый, как он, значит, ты нормальный человек. Они тебя уважают. Ну, то есть, ну, ты должен показать силу ему тогда, свою наглость показать. Ну, то есть, у них это какие отношения? Это полубандитские отношения между людьми. Это также полубандитская или бандитская среда. Это блатной жаргон. Это матершина там. Это жесткий, грубый стиль обращения с людьми. Пусть это даже там человек из высшего эшелона, там, пусть он директор завода. Но если он грубо, жестко, как бы по-хамски с людьми себя ведет, не уважает их в целом, то это невежественный человек. С ним бесполезно строить близкие отношения, бесполезно его воспитывать. Говорит, ты как вообще себя повел?
Да тебе какое дело, как я себя повел?
Вот его будет ответ. Понимаете, ему ничего не объяснишь, не докажешь. Все. Люди для него делятся на две категории. Одна категория — это паханы, а вторая — шестерки. Все. Или ты крутой, значит, ты как бы, я тебя уважаю, потому что боюсь чуть-чуть. А второй вариант — если ты как бы слабее меня, значит, я тебя не боюсь и буду мучить. Все. Это животный стиль общения. Если взять стаю волков, там вот такой тип отношений. Это стая волков, волчье сознание, понимаете? И как к волкам относиться? Игнорировать или наказать? Если он далеко, ну, не обращай на него внимания. А если близко, пристрели, чтобы он тебя не загрыз. У меня жена, она художественной гимнастикой занималась, была достаточно такая крепкая. Но она всегда скромная такая. И одна девочка тоже начала там на нее. В школе, она мне рассказывала. Ну, она как бы старалась не обращать внимания, не обращать. Но та обнаглела, начала там что-то ее щипать. Она как врезала ей. И все, и та больше ее не трогала. Зауважала. Вроде такая щупленькая, как врезала ей. И все. На этом все закончилось. Врезать вы не сможете, да? Нет. Ну, тогда не обращать внимания. У меня жена с характером, как бы. Она просто ее не показывает. Характер сильный. Вот. Ну, как бы это хорошо. Каждый человек должен иметь чувство собственного достоинства, способность защитить себя. Но ваше чувство собственного достоинства – это осознание. Осознайте уровень человека, и вам станет легче. Ну, я бы вам пример с собачкой и с обезьянкой привел. Я осознал, что обезьянки такие, и не стал им улыбаться. Я улыбаюсь им в сердце, прохожу мимо, желаю им счастья, но близко не подхожу. Потому что они не докатывают до этого, понимаете? Такие же люди есть. Ты пришел, начал с ней. Вот вы вспомните, как это все начинается всегда. Вы подходите к человеку, начинаете что-то по-доброму говорить. И он увидел, что вы беззащитная, добрая, и начал бы на вас. Вот и все. Понимаете? Это все равно, что змею поить молоком. Вот вы ему поете ее молоком, какой результат будет? У нее яд будет все более ядовитым, и она вас потом укусит этим ядом. Почему? Потому что она змея, она может кусать, может не кусать. Кого она не кусает? Ну, кто к ней не подходит? Кого она кусает, кто к ней подходит? Какой вывод? Не подходи. Пусть она там все ползает в лесу, там, не обязательно за ней гоняться, как бы, ради справедливости. Она всегда останется змеей, будет ей всю жизнь. Распознайте человека, с которым вы живете. Большинство людей находится в страсти, 90%. Иногда человек в невежестве живет. Что значит, что он живет в невежестве? Вы ему что не объясните? Как он выглядит, этот человек? Он склонен дебоширить, изменять, выпивать. У него нет совести в сердце, он не чувствует Бога совсем. Для него жизнь, живем один раз. Никакой следующей жизни нет, совести нет. Нет духовного знания, Бога нет. Ничего такого нет, есть просто...
Моя жизнь и все, как хочу, так и живу.
Если ему сказать, пойдем лекцию послушаем, он скажет,
какая лекция, я тебе сам могу лекцию прочитать.
Да он как бы сам себе Бог, этот человек. Какая лекция, какое знание? Никакого знания нет, только он как бы лучше всех знает, что такое знание. Он сам себе на уме, этот человек. Вот, жаргон, блатной жаргон. Почему? Потому что у таких людей психика заточена только на секс. Их сознание уходит вниз. Поэтому все слова у них как-то так или иначе соприкасаются с половыми органами. Поэтому и мат. Что такое мат? Это как бы это все к одному идет, понимаете? Все фразы вот в одну сторону. В сторону секса. Почему? Потому что очень низкое сознание у человека. И то же самое обезьяна. Вот если обезьяна в зоопарке, допустим, подошли к ней, смотрит на нее, она видит с ней знакомиться. Она что вам покажет? То же самое. Понимаете, это значит, что вот такое сознание просто. Это невежественные люди. У них все идет в одну сторону только. Больше у них нет как бы ни о чем поговорить, ни о чем подумать. Вот. Ну и соответственно такое восприятие мира. Грубое, хамское восприятие, жесткое. Вот вы, допустим, вышли замуж за такого человека или женились на таком человеке. Ну как бы увидели вот такое сознание у человека. Что делать? Это ваша судьба, Бог вам наказал вас. Молитесь Богу, живите на дистанции с этим человеком, будете с ним откровенничать, будет только хуже. Выполняйте перед ним свои обязанности, живите на расстоянии и ждите. Молитесь Богу, ждите чего? То есть человек не то, что он всю жизнь должен быть невежественным. Просто надо понять, как невежественные люди меняются, какая схема изменения человека. Схема только одна. Он должен очень сильно в жизни пострадать. И на пике страданий у него бабамс, и просыпается разум. Он включается, правильное понимание вещей. Если он видит, что человек всегда по-доброму к нему относился, заботился о нем, но не терял себя, он тогда обратится к этому человеку за помощью. И начнет меняться. То есть невежественные люди – это не то, что проклятые люди. Они могут поменяться, стать хорошими, добрыми. Вот на это и надо уповать. Но нельзя с таким человеком вступать в очень близкий контакт. Ты сгоришь. Вот, допустим, плита – это хорошая вещь. Хорошая, можно готовить. Но не надо руку на нее класть. Сгоришь. Вот невежественные люди – это как огонь. Если человек, допустим, пьет, изменяет, предает тебя, грубо себя ведет, хамит, бьет. Не надо с ним говорить об абсолютной истине, понимаете? Не надо с ним сюсю-пусю. Накормили, уложили спать, молитесь. Не подходите близко, сгорите. Ваша психика будет уничтожена просто. Он не щадит никого, этот человек. Он ведет себя очень жестко всегда в жизни. Невежественных людей не так много. В основном люди, может, устают в жизни. Там, не то, что если человек немножко сорвался, там покричал, это не значит, что он невежественный человек. Невежественный человек – это тот, который никогда не меняет свою тактику жизни и поведения. Он всегда вот такой в оборонительной позиции. Таких людей не так много. В основном они все – это криминальный мир, это беспризорники, вот эти все вот бомжи и так далее. То есть, ну, то есть вот это вот и есть вот эта, ну, плеяда, так сказать, людей. Вот. Иногда бывает человек страстный, не надо с подсветкой, мне в глаза слепит. Иногда человек бывает страстный, и как бы и он, понимаете, тоже иногда срывается, но это не значит, что он невежественный. Но когда он сорвался, сразу на дистанцию. Нельзя близко строить отношения, когда человек тебя хамит на тебя, там, ведет себя неправильно. Дистанция сразу. Человек не обязан разрушать свою жизнь ради близкого человека. Не обязан. Всегда сохраняйте ту дистанцию, которая необходима для сохранения себя. Бог хочет, чтобы мы сохраняли себя для Него. Он не хочет, чтобы мы ради людей сгорели. Понимаете, вот, допустим, ситуация. Я, допустим, отвечаю на ваши вопросы, и у меня уже нет сил. А людям сильно надо. Что я должен делать? Погибнуть смертью храбрых? Или идти домой отдыхать? Я раньше думал, что погибнуть смертью храбрых. А потом я понял, что идти домой отдыхать, потому что я опять людям буду нужен еще. Не то, что за один день себя сжечь, как бы, и все. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что человек должен правильно относиться к своей жизни. Психика и тело человека – это храм Господа, там Господь живет. Надо правильно относиться к тому, что Бог тебе дал для твоей жизни. Нельзя никаких перенапряжений. Это в целом, понимаете? Подвиги – это хорошо. Если надо Родину защитить, там спасти людей – это хорошо. За это ты получишь рай сразу. Если человек отдает свою жизнь ради людей, он отрабатывает всю свою плохую карму и попадает в рай. Сразу же. Такое, как бы, если человек Родину защищал, погиб в рай. Но, понимаете, в обычной жизни это немножко по-другому. Но если ты там идешь, как бы, готова, как бы, ради мужа, он тебя убивает, оскорбляет, а ты живешь рядом, улыбаешься ему, это не подвиг, это безумие. Человек начинает вести себя плохо, дистанция. Не можешь рядом с ним жить опасно, живи отдельно. Не бросай, молись за него, ставь срок. Как, тоже, как бы, всю жизнь ставить срок? Нет, не всю жизнь. То есть ставьте какой-то срок, живите, говорите условия, говорите человеку, изменись, пожалуйста, перестань бить, перестань дебоширить, гулять. Так жить невозможно вместе, ставите срок ему. Если он не меняется, то вы увидите интересную вещь. Когда срок, настоящий срок вашей судьбы подойдет, то этот человек сам вас бросает обычно. Сам вас бросает. Не вы его бросаете, вы живете просто отдельно. Он вас бросает. Почему? Потому что судьба его подводит к одному знаменателю. Если вы свою судьбу отработали, у вас сердце спокойствия возникает, то знаменатель такой. Судьба ему говорит, или меняйся прямо сейчас, или уходи. Некоторые люди меняются, и тогда можно жить ближе. А некоторые уходят. И Бог дает другого, потому что ты отработал свою плохую судьбу, теперь имеешь право жить счастливее. А с кем Бог решает сам. Ну, то есть сначала человек решает, потом Бог решает. Тактику поведения с невежественными людьми поняли? Это же касается и психически больных людей. Хоть мама, хоть папа, хоть сын, хоть кто, хоть муж, хоть жена. Если психически человек нездоров, агрессирует, дистанция. Вы не обязаны разрушать свою жизнь, отдавать свою жизнь ради кого бы то ни было. Из близких людей, потому что иногда человек не может справиться со своей судьбой. Вы говорите, ну это же моя судьба, это мой сын. Да, но судьба может иногда вас убить. И в этом случае тактика выбирается правильно, тактика отношений с судьбой. Вот, допустим, когда идет война, отступление – это поражение или нет? Это тактика. Вот Кутузов отступал, отступал, Наполеон наступал, наступал и проиграл битву. Представляете, Наполеон за свою жизнь ни разу не проиграл ни одного сражения. Во всех сражениях, в которых он участвовал, он всегда побеждал. Такой гениальный полководец. Представляете? Но при этом он проиграл всю свою жизнь. Проиграл битву. Потом престол проиграл и все прочее. Почему? Потому что есть разные тактики. Не обязательно отступать, можно отступать. Вот. Ну, то есть, идея, вот эта тактика, надо выбирать такую тактику с безумцами, с людьми, которые ничего не соображают. Такая же тактика может быть со свирепыми начальством, допустим, с государственной властью, которая озверела, допустим, всех косит. Это не значит, что государство плохое, это касается только одной личности какой-то, понимаете, которую однозначно потом посадят в тюрьму, когда придет время, но иногда... Такой личный человек, который имеет власть над людьми и ведет себя как безумец, надо подальше от него держаться. Не надо с ним выяснять отношений, ему доказывать правду, это все бесполезно, просто вас покоцают и все. Подождите, придет время и Бог его накажет. Если это в вашей власти наказать, ну накажите. То есть есть два варианта, или наказать, или не трогать. Все зависит от ваших возможностей. Разобрались, как себя вести с невежественными людьми. Это очень серьезная тема. Если вы поступите не так, вы разрушите свою жизнь. Понимаете? Дистанция должна быть достаточно большой. И еще одну вещь запомните. Если вам не положено страдать от невежественного человека, вы не будете страдать. То есть живите отдельно, молитесь Богу, когда ваша плохая судьба закончена. Бог заберет у вас эти отношения плохие. Или он изменится, человек, или Бог даст другого. Тема закрыта? Понятно, да? Теперь следующий слой людей – это страстные люди. По факту, все люди, которые вот склонны меняться, работать над собой, вот это все вы, которые слушаете лекцию, это все не страстные люди, а благостные. Допустим, вы скажете, Олег Геннадьевич, я живу неправильно, у меня вредные привычки, у меня все не так, как у вас в лекциях. Не имеет значения. Если человек начинает слушать лекции, он хочет поменяться, то на это существует несколько стадий. Первая стадия, человек просто слушает лекции, но у него нет сил ничего исследовать. Это значит, что он просто наполняется. Это так же, как вот маленький ребенок сисю сосет и какает, и больше ничего не делает в жизни. Но это не значит, что он невежественный человек. Он просто еще не имеет сил, он развивается, он растет. Придет время, он будет что-то делать уже. Так и человек, когда слушает лекции, он как бы ничего не может, ничему следовать. Надо просто продолжать слушать лекции, изучать, как правильно жить. Придет время, и следующий этап наступает. Человек что-то может делать, а что-то не может. Он уже хочет что-то делать, у него получается, но что-то продолжает не может. Он уже меняет свою жизнь, он уже не просто лекция, не просто пассивным способом наполняется от других людей, а он и сам может что-то сделать, он может прогуляться по улице, может не поесть на ночь, уже как-то сам может что-то делать с собой, у него уже есть какие-то силы. Это вторая стадия развития. Третья стадия, человек начинает понимать, что ему нужно общение правильное, ему нужна молитва, ему нужны какие-то привычки правильные, он начинает их вырабатывать. Но при этом у него бывают срывы. Он бывает, как бы, что-то не то делать в жизни. Четвертая стадия. Все стабилизируется более-менее. То есть начинает человек правильно жить. На этой стадии, обычно четвертая, он уже в куклу благость ходит. Такой, как бы работает над собой. Активный такой, энтузиастичный. Настоящий пионер. Вот. Пионер означает первопроходец. Вот. Ну, то есть, как бы и на пятой стадии человек становится более-менее таким устойчивым, совершенным, и он полностью в состояние благости входит, и на этой пятой стадии он уже может рассчитывать на повышение должности на работе, на то, что у него поменяется отношение с женой полностью в корне, что дети начнут меняться. Ну, то есть, он уже реально на этой стадии способен побеждать свою судьбу, с ней уже на равных, так сказать, сражаться. Кто такие страстные люди? Ну, это нормальные, вот обычные люди, рабочие, трудовые, наши люди, которые просто хотят счастья, но не знают, где его взять. То есть для них их понимание счастья – это что-то себе сделать хорошее в жизни. То есть они думают о том, как им заработать денег, как им создать семью, как им соблюдать законы страны более-менее, так, ну, иногда чуть подворовывать, вот. Так, в пределах нормы, вот. Так, чтобы не посадили, как бы не оштрафовали, там, чуть-чуть. Что-то, ну, под себя грибанул чуть-чуть и все. Извинился потом, если что-нибудь. Ну, то есть, они такие, как бы, они не злостные, но все равно настроены на себя. Это люди в страсти. Ну, допустим, вы живете с человеком в страсти. Ну, допустим, вы уже лекции послушали, стали в благости. Но, как бы, до этого же жили в страсти. И вот человек с вами такой же живет. Вот что это за человек? Вы думаете, что это родной человек, он верный человек, близкий вам человек. Запомните, человек, который живет для себя, не может быть никому близким и родным. Почему? Потому что, чтобы быть родным, для этого надо отдать свою жизнь кому-то. Надо, понимаете, быть достаточно бескорыстным для этого. Но если человек живет только для себя, и ты являешься просто объектом его счастья и ничем другим для него, то, понимаете, сегодня ты для него объект счастья, а завтра, может быть, и нет. Придет время, и, может быть, у него другой объект счастья будет. И точно так же он спокойненько... Что такое? Горелым пахнет. Чувствуете? Да? Нет? Может, я горю? Ну ладно, так, я чуть-чуть просто запах такой пошел, наверное. А? Ну, где-то проводка чуть-чуть. Это же советское здание. Бывает, она замкнула чуть-чуть, нормально. Вот. Итак, тема очень серьезная, дорогие мои друзья. Попытайтесь понять, что страстные люди – это сплошь и рядом. Это то, что нас окружает. Вот. И вы на запах, да? Не, вы подойдите, все нормально, подойдите. Это правильное решение, что вы подошли. Посмотрите, понюхайте. Я почувствовал запах гари, как бы. Но он сейчас уже нет его. То есть он что-то пришел и ушел. Как-то, ну, что-то, наверное, там где-то что-то замкнуло, наверное, я так понимаю. Ну, я не знаю, насколько это опасно. Наверное, все нормально. Будем считать, что все нормально. Вот. Спасибо большое. Итак, послушайте меня внимательно, дорогие друзья. Люди в страсти, то есть люди замкнутые на себе, они не вредные и не злобные. Они неплохие люди. И когда они бросают близкого человека, они ничего плохого от этого не имеют. Ну, то есть, единственная причина, почему они бросают, они просто хотят счастья и все, как все люди на земле. Просто они считают, что счастье – это единственный способ быть счастливым, это поменять шило на мыло. То есть, взять вот этого человека, бросить, а с тем начать жить. Понимаете? Вот и все. Ну, то есть, у них нет другого мышления. Они из этого теории всякие создают, что вот это вот твоя вторая половина, это не вторая половина. Это была вторая половина, потом надоело, теперь не вторая половина. Теперь это вторая половина. Ну, то есть, надо же как-то оправдывать свое вот это поведение, когда нет верности в жизни, нет аскетизма, способности терпеть трудности судьбы. Вот. А как относиться к этому ко всему? Первое, что вы должны понять, вот вы с человеком живете вместе, понаблюдайте за вашей жизнью. Если в вашей жизни нет ни Бога, ни работы над собой, нет того, что вы склонны что-то делать для людей особенно, а просто вы живете для себя, работа, дом, телевизор, там дети, воспитание их. Ну, иногда праздники с близкими людьми отмечаете. Это не значит, что вы что-то для них делаете. Просто наслаждаетесь рядом с ними и все. Что ждать от такой жизни? Ждать, что рано или поздно, ну 7-8 лет пройдет вместе, вы устанете друг от друга и кто-то первым кого-то бросит. Ну, то есть в такой жизни никакой стабильности нет. Она рано или поздно заканчивается разрушением семьи. Всегда. И так как у нас большинство людей в страсти живут сейчас, люди нравственно не образовываются, духовно не образовываются, поэтому и 80% разводов по статистике в нашей стране. Вот и все, понимаете, просто вот все очень банально. Что делать? Вот, допустим, вы живете вместе, у вас сильные наклонности на жить для себя, думать о себе, как у всех людей на Земле. Понимаете, знаете, что эти наклонности уже являются семенем для разрушения отношений, разрушения семьи. Что делать? Нужно вытаскивать близких на природу, чтобы наполняться. Вот этот вот замкнутый круг, вот этот вот мы живем для себя, он постепенно истощает силы семьи. То есть она, их сила тает. И поэтому есть разные способы ее восполнить. Идите на природу, пожелайте там всем счастья, погуляйте, порадуйтесь. Птичек покормите, обязательно с собой возьмите что-нибудь, семечки там, чтобы птичек покормить, чтобы сделать что-то хорошее. Если весна, там, ну, можете что-то там, мусор собрать, еще что-то сделать. Ну, то есть, сделать что-то хорошее, оторвитесь от себя. Делайте кому-то, принесите пользу. Походы на природу нужны для здоровья, а еще лучше бегать на природе. Вот. Зарядки делать, в спортзал ходить, если невозможно, там метель, пурга. Там всем улыбаться, желать всем счастья. Там, кстати, люди достаточно улыбчивые, такие, как бы, доброжелательные, спортзал. Потому что они настроены на вот эту вот работу над собой. Дальше что надо делать? Надо приглашать друзей не для того, чтобы с ними побалдеть, а вот накормить, напоить, ну, не спиртным. Посмотреть нравственный фильм, обсудить что-то. Если такого формата не устраивает ваших друзей, тогда приобретайте друзей в клубах «Благость», допустим, в храмах. Ну, то есть люди, которые могут так дружить, поговорить о Боге, о чем-то хорошем, там, не о сплетнях, не о том, что все плохо в стране, о том, что все будет нормально, и как надо побеждать судьбу и так далее. Вот такое времяпровождение очень важно для того, чтобы в вашей семье появился вот этот обмен энергии с людьми. Колоссальная проблема современного общества – это разрушение межличностных отношений. Люди становятся одинокими, потому что им не на чем поговорить. Понимаете, раньше люди общались постоянно, у них были беседы нравственные, чистые, светлые беседы. Даже в фильмах вот этих вот, там, революционных, можно посмотреть, как люди собирались и они общались. В деревнях раньше так это было. Понимаете, люди собирались и говорили, а в восточных деревнях вообще люди собирались и обсуждали священные писания. Это у них было как правило. После работы семьями собираются и общаются, как правильно жить. Изучают все это. Понимаете, это благостная жизнь называется. Сердце раскрывается, счастье наступает от такого чистого, светлого общения. С друзьями, с разными людьми, хорошими. То же самое происходит на религиозных службах. Вроде бы вы сильно не общаетесь, вы пришли, попели вместе в церковном хоре, там, ну как бы богослужение, и сердце такое, ай, хорошо. И ваша семья орошается вот этим вот отношением между людьми и отношениями с Богом. Это надо делать, несмотря на вот этот сильный импульс у близкого человека жить для себя, нужно его подтягивать к такой жизни, иначе вы идете к разрушению семьи, неизбежно, потому что всегда замкнутая система приводит к чему? К тому, что она опустошается. Вот если замкнутая система есть какая-то, вот у компьютера нет питания, источник, замкнутая система, что будет? Батарейка сядет в какой-то момент. Вот этот компьютер без шнура – это жизнь страсти семьи. Ну, то есть мы живем, у нас все нормально, но постепенно отношения все хуже. Сначала мы разговариваем реже, потом уже в постели вместе не лежим, потом дальше все меньше и меньше счастья, и потом раз – разошлись, как море корабли. Все, высохли, разбежались. Вот такая тактика жизни. Неправильно. Как определить, что у нас отношения в страсти? Вот если вы с близким человеком ни о чем не можете поговорить, кроме семьи, кроме работы, кроме политики, о том, что все плохие вокруг, то есть вы не можете сердце ему открыть, не можете поговорить о самосовершенствовании, о том, что у вас на душе лежит, это значит, что вы не имеете близких отношений с этим человеком. Секс не является близкими отношениями, это телесные отношения. Это интимные отношения, да, но не близкие. Близкие отношения бывают только между двумя сердцами, не между половыми органами, между двумя сердцами близкие отношения бывают. Понимаете? Если сердце не раскрывается в семье, значит, тогда нет близких отношений. А нет близких отношений, значит, нет гарантии, что вы с этим человеком останетесь надолго. Усвоили вот эту тему? Продиагностируйте свои отношения. Вы можете по душам поговорить с человеком или нет? Если нет, значит, он может поступить бессовестно по отношению к вам. Потому что совесть только в чистых, светлых вот этих отношениях, она работает. Она не работает просто потому, что у нас есть семья, там какие-то общие интересы. Это все может закончиться в какой-то момент. То есть душевный разговор является критерием, что вы будете жить долго вместе. Понимаете?
Серебряные свадьбы, негаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор.
Душевный разговор. Вот это является критерием. Душевный разговор является критерием, долго будете жить вместе. Совесть включается в жизнь. Почему так произошло, что моя жена убежала к кому-то другому? А я такой благостный, такой хороший. А потому что совесть не включилась в ваших отношениях. Все. Если включилась, она бы тебя потерпела, какой бы ты плохой ни был. А если не включилась, то она просто к обеду не жди, твой песик. И пошла. И все. Как вести себя с благостными людьми? Вот человек работает над собой, ты работаешь над собой. Вместе пришли на лекцию. Вроде бы благостные люди, а дома ругаемся. Почему ругаемся дома? Потому что семейный эгоизм это всего лишь сильное желание личного счастья. И так как человек не понимает, что это неправильное мышление в целом, это же понимание нужно воспитывать годами. Ну, то есть, если ты находишься рядом с близким человеком и хочешь от него счастья, значит, будет ругань. По-любому. Потому что иногда он тебе может дать это счастье, а иногда нет. Если он не дает, ты тогда злишься, обижаешься, начинается скандал. Все. Вот так это работает. Если ты ничего не хочешь, ты служишь и только ждешь благодарности. Вот ты служишь человеку, сегодня он тебя отблагодарил, спасибо, Господи. Не отблагодарил завтра, ничего страшного. Я получу счастье от Бога, от друзей, от природы. Я найду, где быть счастливым. Я не буду у судьбы просить милостыню, знаю, что она иногда будет меня щадить, а иногда бить по башке. А близкий человек это какой человек? Это оперуполномоченный. Ну, это оперуполномоченный человек в отношении от судьбы, твоей судьбы, по отношению к тебе. Это административная должность, понимаете? Вот тебе замуж выдали, допустим, или женили. Это административная должность. Вы скажете, а что, жена тоже административная должность? Конечно. Она также может покоцать, как муж. Разницы нет. И муж административная должность, и жена. То есть это близкий человек, он может тебе счастье принести, а может и страдания. И неизвестно, что сейчас, потому что судьба решает, а не он. Вот в чем прикол. Ну, конечно, бывают очень развитые духовные близкие люди. Допустим, близкий человек очень развит духовно. И по судьбе он должен сейчас жестокий поступок совершить по отношению к близкому человеку. Он чувствует, что ему хочется вот это сказать, уже пришло время. Но он помолился и не стал говорить. Это называется милость. Ну, то есть, духовно развитый человек может милость тебе дать. Но это нет гарантии, что все люди духовно развиты. Кто-то может, а кто-то не может, понимаете? Вот пришло время, девушка не вытерпела и бросила. Как она себя чувствовала в это время? У нее в сердце был холод. Не было смысла жить просто вместе. Почему в сердце был холод? А потому что судьба закрыла краник. Нет энергии, любви не течет. Все. И она ходила, смотрела, что я живу, что я с этим человеком живу. Ну и пошла. Но так она себя чувствовала. И сказать, что она как бы жестокая, нет, она просто глупая. Она не знает, что она будет за это наказана. Вот точно так же, как она сделала, точно так же ее бросит. Буквально через полтора года. Долго ждать не надо. Понимаете, то есть есть закономерности. Ты как бы вроде бы ничего плохого не хотел, но ты жестокий поступок совершил, ответишь за это. Так действует судьба. Поэтому благостные люди никого не бросают. Хочется бросить, все равно не бросают. Страстные идут на поводу судьбы всегда. Они чуть-чуть стараются, как они стараются как-то вот, ну, они предупреждают, говорят, мне тебя бросить хочется, понимаешь? Предупреждают даже часто. Говорят, ну, наверное, я тебя брошу. Какое-то время еще поживет, подумает, потом бросает. Вот. Ну, то есть они, ну, не злые люди, не злыдни. А вот невежественные люди, они беспредельщики по природе. Они могут даже не предупредить, а просто вот так рубануть и все отношения. Ну, то есть это уже признак невежества, это не страсть даже. Девушка, слышите меня или нет? Это не страсть, когда тебя просто так... Я ничего не сказал, в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Понимаете, если просто так вот ушел, ничего не сказав, это невежество, это не страсть. Я вот об этом вам говорю. Человек может очень деликатным выглядеть, но поступить может невежественно. Это значит, что у него невежество есть в характере. Это можно не замечать. Невежественный поступок означает жестокий поступок. Если человек как бы, ну как пытается как-то выйти из ситуации, ну не может. Это страстный поступок. И за то, и за другое придется отвечать по судьбе. Ну, вот, допустим, взял вторую жену и пообещал второй развестись с первой. Ну, не смог. В результате две жены. Ну, и вторая как чувствует себя некомфортно. Это страстный поступок. Это неплохой человек. Он просто, ну, запутался. Дух женщины. Надо распутываться. Он не может, потому что он то и обещает, и это обещает. Такая ситуация. Такое бывает. Знание о том, как себя вести с благостными, страстными, невежественными людьми, приводит жизнь человека в полную гармонию. Ему же не надо страдать. Если он разобрался во всех, он не страдает. Потому что от благостных людей он ждет взаимности и дожидается. А страстных людей он не ждет взаимности, он просто с ними сотрудничает. Вот ты живешь вместе с человеком для чего? Для того, чтобы простить детей, наслаждаться жизнью вместе с ним. Но ждать взаимности не придется. Взаимности можно ждать только от человека, который встал на путь самосовершенствования, как он выглядит. У этого человека есть колоссальное отличие от всех остальных. Он готов слушать от кого-то знания. Понимаете, если человек никого слушать не хочет, это страсть. А если человек сам всем как бы говорит, да я тут вам сейчас расскажу. Но слушать никого, у него нет старших. Это невежество. У страстного человека есть старшие? Есть. Старшие, которые приносят ему успех с точки зрения денег, власти, богатства. Они слушаются, страстные люди. Кого? Богатых людей слушаются. Консультантов по бизнесу. Но они, человека, который им дает им нравственное образование, слушаться не будут. Кто такой благостный человек? Это тот, кто слушает уже как жить. Это признак того, что разум имеет кардинальное отличие, понимаете? И это как разные измерения, понимаете? Вы приходите домой, говорите, послушай лекцию, слушай, классная лекция. Он, какая лекция? Он, по бизнесу это лекция, а это что, фигня какая-то? Это значит, что этот человек живет в другом измерении. Вы скажете, что тогда делать? Я вот в этом измерении, а он в этом измерении. Как мы вместе жить-то будем? Так вот, вы в разных измерениях живете только для того, чтобы помочь этому человеку. Понимаете, Бог вам дал его для того, чтобы вы его подняли. И делать это надо потихоньку, ненавязчиво. Знание в сердце всегда близкого человека приходит только через доброту. Доброта означает не трогай его. Не надо никого развивать. Живи правильно, прощай, терпи. Он от твоей доброты сам будет развиваться. Он будет вдохновляться сам меняться, потому что ты его не трогаешь. И он счастлив, он чувствует себя свободным рядом с тобой. Ему хорошо, и ты все равно, твоя правильная жизнь будет орошать его. Знание никогда человек не может сердцем отвергнуть. Если он видит, что человек лучше живет, он пока не понимает, лучше или хуже. Но он чувствует, что это хорошо, это интересно. И постепенно сам к этому приходит. Но если вы начали давить на близкого человека, никогда ему не поможете, а только навредите. Ты неправильно живешь, а я правильно. Давай действуй вот так, послушай лекции. Там так правильно сказали. А еще особенно женщины, мужчине на каждое слово. А вот Олег Геннадьевич. Олег Геннадьевич тоже мужчина. Муж думает, блин, что такое вообще? Что он с ней сделал, с моей женой? Понимаете? Неправильное мышление просто. Не надо не понукать никем своего мужа. Живите радостно со своим близким человеком. Видите, что он в страсти, не лезьте ему в сердце. Бесполезно. В сердце можно лезть только благостному человеку. Живите рядом. Живите для детей, для работы, для развития. Сотрудничайте с этим человеком. И постепенно очищайте его существование своей благостной жизнью. Очищайте его существование. Придет время, он 100% поменяется. Не бывает так, чтобы солнце восходило, солнце вашей судьбы восходило, и судьба была в тени. Она тоже осветится светом. Это же ваша судьба, близкий человек. Солнце восходит, все освещается. Таков принцип жизни. Никогда не бывает так, чтобы зло победило того, кто творит добро. Человек идет правильной дорогой, все расчищается в его жизни. Все, что было плохим, становится лучше, 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 лучше. Все. Я когда встал на этот путь, мне было 12 лет. Я начал работать над собой, изучать, как правильно жить. Все, что меня окружало, было плохо. Все вокруг пили, ругались, жили в плохом сознании, понимаете? Не было молитвы, не было Бога, ничего вокруг меня хорошего не было. Только одного друга мне Бог дал, с которым я мог вот общаться о Боге, о возвышенных вещах. Только одного человека на всей земле. Все. Больше ничего вокруг меня хорошего не было. Сейчас прошло как бы 40 лет. Нет ни одного человека вокруг меня, который бы не работал над собой, не развивался, который бы хотя бы тень имел желания быть страстью. Все как бы работают с собой, все развиваются, никто не пьет, никто не курит вокруг меня, никто не бросает жен. Понимаете, вот все мое окружение такое. Все меняется в жизни. И я вижу это на примерах людей тоже, которых меня, ну, которые слушают лекции даже, развиваются. Это все не за 5 минут происходит, это годами все меняется. Но меняется жизнь, меняется человек. Надо верить в это, идти этим путем, и так оно будет происходить. Настраивайтесь на длительный путь. Если близкий человек вас не устраивает, это не значит, что его надо бросить. Это значит, что вы в нем не разобрались. Чаще всего людей не устраивают близкие люди. Это скорее правило, а не исключение. И если вы правильно с человеком живете, то чаще всего вы потом удивитесь, насколько сильно вы в нем ошибались. Вы недооцениваете, никогда человек не может оценить нормально близкого человека. Вот все, кто угодно, глубоко понимают человека, кроме его близких. Близкие пользуются человеком, поэтому понять глубоко очень сложно близкого человека. А если вы понимаете глубоко друг друга, значит вы уже в благости находитесь. Значит вы уже прошли этот рубеж, и уже дальше только больше счастья в вашей жизни будет. Ну то есть идея его заключается именно в этом. Попытайтесь это понять. Не надо думать, что мне не повезло. У всех одно и то же. Все хотят наслаждаться жизнью. Это состояние страсти означает, что будет ругань, будет недопонимание, не оценивать никто вас не будет вокруг правильно. Потому что все хотят вами наслаждаться вокруг.
Мы наслаждаемся друг другом. И руку жмем, прощаясь. С другом
Сколу.
И ждем ответной похвалы и заклинаем от хулы. мы наслаждаемся друг другом.
Жизнь и страсть.
Наматывая круг за кругом. В упряжке беговые псы.
Мы и так хотим наслаждаться друг другом, это естественно, но это опасно думать, что это и есть самое главное в жизни. Нужно себя заставлять идти на природу, заставлять идти в храм, заставлять общаться с добрыми людьми, заставлять приглашать добрых людей, заставлять делать что-то хорошее вокруг всем, и тогда ваша семья точно гарантированно сохранится. Почему? Потому что в тот момент, когда совесть войдет в ваш дом, тогда бессовестность оттуда выйдет. Понимаете, причем совесть, она естественно живет в сердце человека. Вот смотрите, допустим, я видел такой клип в интернет. Там лежит Коран, книга, Священное Писание. И человек манит кошку едой и на Коран ее как бы ведет. Ну, чтобы она встала на книгу. И она, представляете, она ее как бы обходит. Она ходит за едой, за рукой, как бы идет за рукой. И она не встает на священное, ни разу не встала. Она вот так, так, так обходит ее, вот так вот, кошка. Теперь он берет, кладет просто обычный букварь. Ну, тоже не простую книгу, а просто какой-то букварь там. Вот. И кошка сразу по нему пошла за едой. Но если кошка понимает, что такое Священное Писание, неужели ваш мужик не поймет? Ну, кошка понимает. Мужик поймет ваш или нет? Делайте дома алтарь. Делайте дома алтарь, совесть начнет пробуждаться в сердце близкого человека. Начинайте думать о Боге, молиться, и вы увидите, как все меняется. Начинайте с молитвой готовить. Вот когда вы готовите пищу, это очень тонкое эзотерическое знание. Попытайтесь его понять. Когда вы готовите пищу, то пища или проклинает вас, или благословляет. То есть, если вы о своей жизни думаете, это так плохо, блин. И готовите пищу. Эта пища вас проклинает, потому что туда заходит судьба в эту пищу. Если вы готовите пищу, отвлеклись от своей жизни, читайте молитву, думайте о Боге. Эта пища вас благословляет и ваших детей. Вот это и есть талисман, это и есть защита. Перестаньте думать о ребенке во время приготовления, о муже перестаньте думать. Думайте о молитве, думайте, включайте духовную музыку, думайте о молитве. Даже тараканы, когда на кухне звучит духовная музыка, ведут себя очень правильно. Они выходят только ночью покушать. Очень смиренными становятся, благостными. Меня жена с молитвами готовила, я увидел своими глазами этот феномен. Представляете? Мышка, вроде бы невежественное существо, она, когда включает, моя жена начинает петь, она, короче, вылазит на стол и слушает ее вот так сидит. Ну, жена боится мышей. Она как бы подходит ко мне и говорит, слушай, я не знаю, что делать. Она такая вроде мышка благостная. Она слушает, как поют. Но мне что-то страшно, что она у нас в доме. Она может нам инфекцию какую-то внести. Ну, хорошо, я как бы, мы накормили ее, ну, мы взяли прямо освященную пищу. Мне подарил кто-то картину, я как бы в этот туп, как бы у меня не было этой домика мышеловки тогда еще. Вот, я поставил туда в туп пищу, в эту как бы освященную. И как бы мы на стол, жена поет, там готовит, мышка вылазит. Увидела, тупо побежала туда через весь стол такая. Ну, благостные же люди, кого боятся. Она же чувствует. Побежала через весь стол туда, в этот туп, там съела этот освященный сыр. И я ее потом закрыл и на улицу распространять духовное знание. Другим мышам. По-доброму, как бы по-человечески распрощался с ней. Вот. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что как бы создавайте чистую, светлую атмосферу, все будет резонировать, вся жизнь ваша будет резонировать, соседи будут меняться, все будет становиться лучше. Создавайте, прилагайте усилия к этому. И если вы почувствовали, вот, что муж откликается на это, что ему нравится, что алтарь дома, ему понравилась освященная пища, значит он от вас не сможет уйти. Ну не сможет, тут захочет, а не сможет. Почему? Потому что совесть не пустит. Бог не пускает людей разводиться. Понимаете, не пускает. Что такое совесть? Это сам Господь в сердце. Не пускает, говорит, не ходи туда, тебе будет хуже. Дает человеку эти ощущения, вот это чувство, что так нельзя жить. Не делай этого. Господь так говорит, из сердца. Когда люди живут правильно, то постепенно судьба начинает отступать. Первая капля настоящей чистой любви, чистых отношений. Это люди принимают судьбу друг от друга. Означает, все в характере от близкого человека принимает человек. Ну дал мне Бог такого человека, ну буду с ним жить, ну что делать? Принял все от близкого человека, приходишь домой не ругаться уже, отдыхать. Это первая капля любви. Ты приходишь домой, отдыхаешь, думаешь, как хорошо дома. Ругаться не с кем. Все классно. То есть близкий человек становится не врагом тебе, а другом. Судьба становится не врагом, а другом. Запомните, страстные люди, они все равно опасаются близких людей. Это все равно враги, чуть-чуть враги. Поэтому они живут в опаске. Они не могут близкому человеку ничего такого сокровенного сказать. Хоть они сотрудничают, но это не друзья. Потому что страстному человеку судьба все равно не как сестра с ним себя ведет, понимаете? Есть в Ведах описано, что судьба бывает всего двух вариантов. Двух вариантов всего. Судьба это всегда кошка. Ну как бы сравнивается, кошка. А мы всегда это то, что у кошки в зубах. Просто кошка в зубах носит мышей и котят. Когда кошка котенка в зубах несет, котенок расслабляется, нормально, он знает, что он защищен. Но его в зубах несут вообще-то. Но когда мышку в зубах несут, она не расслабляется. Понимаете, только благостных людей судьба в зубах носит, как кошка-котенка. Запомните, только благостных людей. Если вы сами хотите меняться, судьба вас не будет убивать. Всех остальных судьба не как котенка-кошка носит, а как мышей. Это значит, что если вцепилась, значит будет только хуже. Поэтому есть вариант только один. Когда тебе судьба к тебе за хребет схватила тебе, что ты должен делать? Быстрее становиться котенком из мышки. То есть принимать вот эту жизнь, самосовершенствование, работать над собой, раскаяться, что ты жил просто так, ничего не хотел менять в жизни. Раскаяться, и сразу же в этот момент судьба начинает тебя как котенка нести уже. Она несет тебя за шкирку, она не отпускает. Ты как бы болтаешься у ней, как бы ничего не можешь сделать. Но это всегда приведет к победе в твоей жизни, а не к поражению. В этом случае, если ты раскаялся, встал на правильный путь. Так описывают Священное Писание. Это не мое сравнение. Итак, первая стадия спокойно. Спокойно это значит, что вы уже котенок. Вот вы чувствуете спокойно у нас, мы не ругаемся, как бы. Мы приняли друг друга. Все, ваша судьба это не мышка. Вы не мышка по отношению к судьбе, а уже котенок. Все. Понимаете, вас судьба не будет кусать. Так, чтобы до смерти. Она будет покусывать иногда. Ну, не сильно. Вторая стадия. вы научились служить близкому человеку и не хотеть ничего взамен. Вы поняли, что кто-то из нас один должен быть счастливым, и пускай будешь ты. А я все равно с тобой счастлив не буду, видно, несовместимость какая-то или еще что-то, не повезло в общем. Ну ты пускай будешь счастлив, это нормально. Человек так настраивается, начинает дарить счастье близкому человеку. Тот смотрит, смотрит на это, потом раз, становится благодарным. Как только он стал благодарным, вторая стадия победы над судьбой. Называется уважение. Это уже реальная любовь. Чистое, светлое чувство начинает проявляться по отношению к близкому человеку. И уже на стадии уважения люди могут быть вместе в следующей жизни. Не как кошка и мышка. Понимаете? А как друзья. Понимаете, в следующей жизни, если они доходят до этой стадии любви, уважения. Ну, то есть, что это за такая стадия любви? Это когда люди чувствуют друг друга божественное. Начинают чувствовать хорошее, что-то такое чистое в близком человеке. Это ощущение появляется, понимаете? Вот раньше не чувствовал, вроде плохой человек какой-то, а сейчас начинаешь чувствовать. Чистоту в близком человеке начинаешь чувствовать. Это означает, и это вызывает уважение. Ты уважаешь его. Женщина божественная, мужские качества начинает чувствовать. И это как проявляется? Точно так же, как ты встретил человека. Ты что хотел-то? Что ты ему свою жизнь отдал? Зачем ты за него замуж вышел и женился? Потому что ты увидел это божественное. Бог тебе показывает. Вот смотри, если хочешь, ты это можешь потом в жизни получить. Но сначала меняй себя, работай над собой. Заслужи это счастье. И когда ты заслуживаешь, ты видишь то же самое в человеке, что ты увидел с самого начала, когда его встретил. Только и во что влюбился, но теперь уже в другом свете. Ты уже прошел сквозь огонь и воды, уже увидел все плохое в человеке, но теперь тебя интересует в нем только хорошее. Это называется стадия уважения. Появляется чистое, светлое чувство между людьми. А есть еще третья стадия, называется верность. Не верность как аскеза, типа буду жить с этим человеком. А верность как награда. Ты чувствуешь, что тебе не нужен никакой другой человек. Ты хочешь жить с этим человеком, потому что ты испытываешь чистоту, счастье в отношениях с ним, глубину. Несмотря на то, что какие-то раздоры бывают. И они заканчиваются, вот как признак верности, стадии верности, как определить. Люди могут начать спорить друг с другом, и прямо во время спора они обнимаются и просят прощения друг от друга. Это значит, что они уже дошли до стадии верности. Они так сильно доверяют друг другу, что они спор превращают в шутку. Ну, то есть, судьба не может вообще, она клюет их, но ничего не может с ним сделать. Они как бы доходят до вот этой стадии чистоты. И в это время человек приравнивается к наставнику. Если он прошел вот эти все три стадии победы над судьбой, и судьба для него это уже не просто кошка, да, а судьба это для него уже это что-то возвышенное, чистое и светлое, то тогда в этом случае будьте уверены, что вы можете людям давать знания. Это уже уровень наставника такая жизнь. И человек начинает вот эти вещи все чувствовать, душу духовное, душевное в людях. Такой человек начинает чувствовать, видеть в них душевное.
Смотри, какая красота, ей невозможно наглядеться.
На человека человек смотрит.
Ты не целуй ее в уста, ты прикоснись к ней только сердцем.
Смотри, какая чистота, ее ничто не очерняет.
И так далее. То есть это реальные чувства, которые возникают у человека в сердце, рядом с близким человеком, особенно когда он занимается духовной практикой, когда он молится, ходит в храм, когда он что-то для Бога делает, ты смотришь, думаешь, супер. Почему так происходит? Потому что мужчина склонен видеть божественные, чистые, недостижимые для себя качества в женщине. А женщина склонна видеть божественные, недостижимые для себя качества в мужчине. Так Бог устроил этот мир. Ну то есть, если мы живем правильно в этом мире, мы получаем эти настоящие, чистые, светлые чувства, но они ничего общего не имеют с тем, что мы понимаем под любовью. Мы под любовью понимаем что? Что у меня... Вот, понимаете? Вспоминаю, умираю, черные глаза. Только о тебе мечтаю, черные глаза. Вот, понимаете? Вот мы что понимаем под любовью. Вот. А на самом деле любовь — это чистое, светлое, глубокое, доброе чувство, которое навечно с человеком остается. И если люди до искренности, до стадии дошли, они в следующей жизни тоже вместе оказываются, как бы судьба их не разлучала. Один раз ко мне подходит человек такой, говорит: Олег Геннадьевич, я только один вопрос хочу вам задать, но я знаю на него ответ. Я говорю: зачем же вы хотите задать? А вы потом узнаете. Мне нужно подтверждение. Он говорит: я, говорит, имею такую семью, которую вы описали. У меня очень чистые, светлые дети, которые ничего плохого в жизни не сделали. Такая жена возвышенная, с которой мы вот так чистые, память о ней только, и всегда чистые отношения. Но сначала у меня погиб один ребенок, потом второй, потом ушла из жизни жена. Я остался один. У меня к вам вопрос, Олег Геннадьевич. Почему так все произошло? И для чего это все? Я посмотрел на него, на его судьбу и сказал ему, что судьба иногда разлучает людей, потому что иногда бывает, что человеку надо пострадать. Но вы сдали все свои экзамены в жизни. И поэтому вот эти трое все находятся вместе сейчас. И наверху, в раю, ждут вас. Когда вы закончите эту жизнь, вы попадете к ним и будете жить с ними. Знаете, он не заплакал, как бы не упал в обморок. Он посмотрел на меня и говорит: я знал это, то, что вы сказали. Спасибо, Олег Геннадьевич. И пошел. Классно? Вот это и есть то, о чем я вам говорю. Люди даже не разлучаются. Сдали свой экзамен, как бы сделал дело, гуляй смело. Сдал свой экзамен, пожалуйста. И живи вместе с своим близким человеком. Зачем тебе разлучаться? Живи дальше, можешь много жизней с ним вместе жить. Если сдал экзамены. Если не сдал экзамены, что ты хочешь от жизни? Будешь наказан. Поэтому нужно правильно жить в своей жизни, стараться. Настрой нужен правильный, понимаете? Настрой, то есть надо, нужно настроиться, не бросать судьбу, не как бы, не надо думать, что если ты бросишь, что-то поменяешь, то будет лучше. Вот судьбе это очень сильно не нравится, она не любит таких людей, мучает их сильно, понимаете? Она жестоко с ними обращается. А если настрой правильный, человек, может быть, как бы то печаль, то грусть будет с человеком, разные эмоции. Но в конце концов все будет хорошо, потому что ты выбрал правильный путь в жизни.
Наши дни с тобой как песни, то печальны, то смешны. Так давай же петь их вместе. Веселый звон струны. Впереди светла дорога, мы пойдем по ней вдвоем. Перебега песен много, сколько мы еще споем. Впереди светла дорога, мы пойдем по ней вдвоем.
пойдем вдвоем.
Вот это условие, запомни. Если пойдем вдвоем.
Чтоб мечте подобно звуку не промчаться мимо нас. Брось обиды, дай мне руку и в добрый путь в счастливый час.
Впереди светла дорога, если пойдем вдвоем. Такое условие. Впереди светла дорога. Вы хотите светлую дорогу? Светла впереди дорога, если пойдем вдвоем. А если уже бросил, раскаивайся. Опять будет светла дорога, если цену заплатишь. Раскаешься, опять будет светла дорога. Но тебе потом все равно Бог даст не то, что ты хочешь, а то, что положено. Вот если хочешь высокого и красивого, а положено похуже, значит тебе Бог даст высокого, но некрасивого, или красивого, но невысокого. И ты как бы выбирай, пожалуйста, есть два варианта. Но если человек думает, он увидел высокого, некрасивого, она увидела, и думает, следующий вариант будет высокий и красивый, то это ошибка. Можно остаться одной. Следующий вариант будет примерно такой же, только наоборот. Ну, допустим, девушка жила с мужем, он был смелый, сильный такой, грубый, хамил, ругался и хорошо зарабатывал деньги. Она думает, ну сейчас брошу, как бы, и все наладится. Бросила, раскаялась, получила нежного, мягкого, доброго, деньги не зарабатывает. Понимаете, да? И что она потом думает? Да лучше, блин, хамил, но деньги приносил. Ну извини меня, что лучше, что хуже, что выбирать, как бы. Или так, или так. Или красивый и невысокий, или высокий и некрасивый. Ну, что-то выбирай, понимаете? А вот так все время копаться. Теперь назад. Так не получится. С каждым разом все хуже будет. Потому что ты же будешь наказан за то, что бросаешь еще. Вот в этом как бы проблема.
В этом мире случайности нет. Каждый шаг оставляет след. И чуда нет, и крайне редки совпадения. И не изменится времени ход. Но часто падением становится взлет. И видел я, как становится взлетом паденье. Ты шел, забыв усталость и боль, забыв и это, и то. Ты видел вдали волшебный огонь, который не видел никто. И часто тебе плевали вслед, кричали, что пропадешь. Но что тебе, досужий совет? Ты просто верил и шел на свет. И я знаю, что ты дойдешь. Ведь как...
Понятно, да, система? Если ты веришь, что все будет хорошо, идешь вперед, не веришь бабкам-гадалкам, и астрологам, пугалкам, вот, то тогда ты дойдешь. Не верь в поражение. Приходишь к врачу, он говорит, у тебя неизлечимое заболевание, ты уже инвалид. Ну, мне так сказал врач. Напугал меня, реально, я тоже врач, как бы. Я пришел, вот представляете, пришел домой, начал молиться, и такое думаю. А он же мне сказал, что бегать нельзя так долго, в проруби нельзя купаться, на голове нельзя стоять. Ты что, дурак, у тебя глаукома. Ну что, все запретил, короче. Я такой сижу, молюсь, думаю, как же я буду людям давать знания, как же я буду жить правильно, как же я буду теперь жить вообще. Ничего нельзя вообще. Так молился, и такой думаю. И Бог мне такой показал, что без глаза, короче. А это один в один, как мой дед по матери. То есть он ослеп на один глаз, на левый. Вот в этом примерно возрасте.
Я такую картину представил, что я такую лекцию читаю в повязке вот такой. И я такой думаю. Ну без глаза так, без глаза, короче. И решил жить, как жил. А потом Бог мне дал знания, вот я теперь ношу семена и как бы могу с глазом читать лекцию, нет проблем. Ну то есть, как бы, это испытание, понимаете, у каждого человека примерно такое же испытание. Судьба пугает тебя и говорит, смотри, сейчас все плохо будет, иди вперед, не останавливайся. Если тебе говорят, у тебя неизлечимое заболевание, как бы, ты послушай, какие советы надо, если рак, там, вырежи эту опухоль, но никогда не соглашайся, что ты поражение получил от судьбы. Даже когда человек уходит от жизни, от тяжелой болезни, и он все равно молится, он побеждает судьбу, и он получает ту очень сильную награду, то есть он возвышается, понимает, в следующей жизни. Если же он потерпел поражение, он с этого поражения начинает опять. Вот он сломался под влиянием судьбы, сломанным, и рождается в следующей жизни. Поэтому никогда не позволяйте себе отступать. Никогда не ломайтесь, никогда не соглашаясь. Чувствуйте свет впереди и идите на этот свет. Верьте, что все будет хорошо. Не ломайтесь, не соглашайтесь с поражением. Если вам кто-то сказал, крест одиночества на вас, это то, что я от вас услышал. Я услышал от вас неправильную веру. Кто-то вам дал в сердце это знание. Поймите, это просто объем работы. Есть три типа веры всего. Не светите на меня, не светите эти фонарики. Есть три типа веры всего, понимаете? Три типа веры. Одна вера в невежество. Это злые силы управляют таким человеком. Если человек поверил, что какое-то проклятие на нем, какая-то порча там, если он в это поверил, то дальше ничего хорошего в жизни не ждет. Потому что он попадает под влияние злых сил. Если я верю, что я никогда не выйду замуж, значит никогда не выйду замуж. Ну, доказательства же есть и у тети, и там бабушки, и дедушки, все одно и то же. Да, это называется объем работы. Но это не значит, что никто не сможет в жизни работу эту сделать. Вы сможете, вы будете первой. Вы покажете пример, как надо работать над собой и выходить замуж. И я вижу это в вашей судьбе. Понимаете, не надо поддаваться, не надо соглашаться на то, что ничего не получится. Это означает, что вы верите не в то, что надо верить. Всегда, когда человек что-то в жизни имеет тяжелое, это просто объем работы. Но не надо путать объем работы со слепостью. Допустим, если ты упрямишься и говоришь, я не просто хочу выйти замуж, а хочу выйти замуж только за этого человека, точка. Это значит, что вы не побеждаете судьбу, а просто упрямитесь перед Богом. И Бог наказывает за это, за упрямство. В этом нет веры и победы над судьбой. Человек иногда должен понять, что туда ему не надо идти. Но идти-то куда-то надо. Иди туда, везде тебя ждут. А вот сюда не надо, это тебе наказание. Как определить, что туда не надо? Если ты куда-то идешь, и тебе все больше отчаяния, все больше боли, и спать уже не можешь, совсем плохо стало, Бог тебе показывает, что туда тебе идти не надо. Хорошо, как определить, что ты правильно идешь? Пошел каким-то путем, больше спокойствия, больше радости, больше тебя отпускает, тебе легче становится. Вот туда надо идти. Иногда хочется туда, куда не надо. И человек в результате погибает, понимаете, теряет себя. Поэтому смотрите за сердцем, если ты куда-то в жизни идешь, и все хуже, хуже, тяжелее, тяжелее становится. Вот, допустим, один человек мне говорит, приходит, говорит, Олег Геннадьевич, я не знаю, как правильно, вот смотрите, я как бы хочу развивать производство, я беру один кредит, мне тяжелее становится, невыносимо жить. Следующий беру, думаю, сейчас бизнес пойдет, и все, прибыль пойдет. Еще тяжелее становится, еще кредит, еще тяжелее. Я говорю, еще возьмете, вообще сдохните. Я так чувствую. Что делать? Перестать идти этим путем. Есть тысяча других способов развивать бизнес, кроме кредитов. На самом деле, бизнес вообще никак не развивается кредитами.
Бизнес развивается знанием, как работает процесс. Отрабатывать его надо на маленькой модели. Первое. Второе. Бизнес развивается хорошей командой, которую надо создавать на своих хороших качествах. Развивая себя, к тебе прилипнут хорошие люди, отработайте процесс на маленькой модели, и потом берите денег столько, сколько надо по судьбе, и так раз, чуть набухли. Получается, еще чуть набухли, получается, еще, и так постепенно, джук-джук-джук-джук. Достаточно быстро все получается. Прошло 2-3 года, и у вас уже хорошо развитый бизнес. Если вы идете правильным путем, если человек думает на деньгах, все, вот возьму денег побольше, и Бог сразу наказывает, говорит, ты что делаешь? Ой, мне плохо что-то в сердце, я да еще возьму. Денег набрал, набрал себе непонятно кого, люди у тебя деньги раздербанили, оставили тебя в долгах, разбежались, и ты остался у разбитого корыта. Вот тебе и бизнес. Понимаете, я просто пример привожу, как не надо мыслить. Бог в сердце подсказывает, говорит, ты что делаешь? Туда не ходи, а человек все равно лезет. Значит, будет только хуже. Иногда в сердце радость, чистота, а внешние испытания. Вот, допустим, я когда начал бегать, бегу, чувствую, колени заболели. Все говорят, ай, все, это значит, они тебя сотрутся и вообще будешь инвалидом. Ну, такое отношение к телу, как к машине, что колодки стираются, надо менять. Типа, суставы тоже менять придется. Ну, так они мне объясняли. А я смотрю в сердце спокойствие, все будет хорошо. Я продолжаю бежать. И потом узнал, что суставы просто лечатся. Они полечились. В это время надо просто, если во время бега суставы болят, значит бегай медленнее. Если все равно болят, еще медленнее. Если все равно болят, еще медленнее. Пока ты бежишь или идешь уже, а суставы не болят, все, продолжай так делать. Но они у тебя будут ныть после бега. Вот это называется лечение уже. Ты пробежал, во время бега не болят, или во время ходьбы не болят, после болят, ноют. Это лечение. Оно пройдет. Все пройдет и перестанет болеть. Все. Вот так это все работает. Я это изучил, узнал, и все. И теперь я знаю, как омолаживать организм. Это и есть омоложение. Почему суставы ноют после бега? Когда ты бежишь, очень сильно энергетический организм заряжается, и в это время очень сильный энергетический обмен идет. И суставы как бы начинают активно лечиться в это время. Энергии же много идет, когда ты бежишь. А когда ты перестал бежать, они активно лечатся, а энергии уже много не идет. Ты уже не на природе, а дома. И что суставы делают? Они то же самое делают, что ребенок, который хочет кушать, они ноют. Ноют суставы. Почему ноют? Потому что хотят энергию, а ее нет. А надо лечиться. Поэтому в это время, когда что-то болит, ну, больше на природе бывает. Больше как бы, ну, давай себе возможности бывать на природе. И суставы не будут так сильно ныть, они будут энергию брать свою, и все. Суставы как дети. Вот организм человека как дети. Он ноет, значит, ему нужны силы просто, и все. Что касается детей, то надо разобраться вообще, что это за такой феномен. Потому что люди пугаются своих детей. Когда видят вот этот феномен, вот этот вот, что я не могу с этим ничего сделать, они пугаются. Давайте рассмотрим на три круга судьбы не с точки зрения вот победы там между сердцем, там, а с другой точки зрения. Судьба сначала нам показывает себя через родителей. Она говорит, вот смотри, вот если говорить о семейной жизни, вот у тебя такая судьба. Видишь, родители ругаются друг с другом. Это значит, у тебя тяжелая судьба. Если видишь, родители не ругаются, значит, у тебя получше. А если родители вообще там духовной практикой занимаются, и все там радостно живут друг с другом, у тебя вообще классная судьба в личной жизни. Да? Показывает судьба себя, говорит, смотри, какая у тебя судьба в личной жизни. Потом дальше, тебе Бог дает судьбу уже, и ты думаешь, блин, точно, что-то то же самое происходит, что у родителей, что у меня. Вот. Начинаешь жить с близким человеком, это уже твоя жизнь уже идет. Ты когда родители ругают, что-то можешь сделать с этим? Нет, ничего не можешь. Это просто телевизор.
Вот ты в телевизор можешь зайти, там всех расстрелять, чтобы все хорошо было? Не, не можешь. Так и родители тоже. Ты вот просто смотришь, а сделать ничего не можешь. Это как телевизор. Бог тебе показывает твою судьбу через родителей. Потом наступает твоя жизнь, где ты уже можешь делать, но не хочешь. Ну, то есть ты как бы живешь своей жизнью, вот тебе Бог жену дал, мужа, это твоя уже жизнь. Это тебя уже судьба непосредственно через твои поступки будет мучить. Ты принимаешь решение, ты сам как сделал, так и будет. А кто такие дети? А дети — это плод судьбы. Когда ребенок рождается, что тебе судьба показывает? Как жил, то и получил. И что с плодом судьбы надо делать? Принимать. Вот, допустим, ты что-то там не доделал в своей судьбе, вот у тебя плод такой судьбы получился. Ну и прими. Вот у тебя такой плод судьбы, все. Что это значит? Это значит, что он, может быть, курить будет или пить. Может, он будет дебоширить там ходить. Ничего страшного, все можно поменять. Плод судьбы не означает, что это все безысходность какая-то. Просто пойми, как правильно действовать. С родителями ты ничего не сделаешь, потому что это телевизор. Тебе показывают, что будет дальше. С детьми тоже ничего не сделаешь. Почему? Потому что это уже наказание. Ты с палачом что-то сделаешь, с тюрьмой что-то сделаешь? Нет. Но как же менять детей? Вот я сейчас вам расскажу. Вот смотрите. Вот в ребенке, допустим, есть его судьба. Ну, то есть, что такое плод, твой плод судьбы? Это его собственная судьба. То есть, он что заслужил, то и получил. Вот он живет так, как может, потому что у него своя жизнь. Не ваша жизнь, а своя. Вот он живет своей жизнью. Пока он, конечно, маленький, там, 2 годика, ну, кажется, что он святой. Но скоро уже перестанет казаться, будьте уверены. Особенно, когда наступает половое созревание, то тут судьба нахлобучивает по полной программе. Родители такое видят в детях, что даже ему не снилось. Вот. Надо что понять? Надо понять одну простую вещь, что выход есть. И в чем заключается выход? Молитесь, работайте над собой, по-доброму относитесь к детям. Ваша задача заключается в том, чтобы их сердце почувствовало, что с родителями легко и хорошо жить, что они не тираны, не деспоты, а добрые люди, которые всегда помогают и предостерегают в жизни. Пока вам Бог дает возможность, можете наказывать ребенка, ставить в угол, там, ему объяснять, морали читать, но приходит время, когда вы этого уже не сможете сделать. Почему? Потому что он вас элементарно просто перестает слушать. Вот приходит время, половое созревание наступило, и у ребенка теряется полностью ощущение зависимости от родителей. Все. Поэтому раз он не зависит, он и слушать не будет. Что ему слушать? Теперь что делать? Надо понять, что судьба побеждается ребенка все равно. Она побеждается через милость. Что такое милость и как с чем ее едят, надо разобраться. Вот, допустим, если вы давите на своего ребенка, это милость или нет? Нет, это бунт против судьбы. Вы бунтуете, и судьба вас им, этим ребенком, будет жестоко наказывать. Чем больше вы давите на ребенка, тем больше он будет звереть. Это касается также и детского возраста. Допустим, ребенок маленький, он от вас зависит, вы думаете, а, сейчас могу давить. Ничего подобного. Там работают качели. Его сердце копится память, сколько насилия вы над ним сделали. Когда наступает половое созревание, столько же насилия и он над вами сделает. Вот если вы там над ним издевались в детстве, значит, он будет над вами издеваться в 14-15 лет. И вы ничего с этим не сделаете. Надо просто принять факт. И все. Вот, теперь, что же делать вообще? Как вот с ребенком обращаться? Как сделать так, чтобы он победил судьбу, чтобы все наладилось? Хотите узнать? Есть последовательность событий определенная. Первое, что надо сделать. Надо вот какой он есть, таким его и принять. Вот скрежет зубов при виде его возникает у вас. Примите. Вот такого Бог вам дал ребенка. Все. Это не значит, что принять это означает смириться и все теперь будет плохо. Нет, это неправильное представление о принятии. Принятие это просто тактика. Вот ты ребенка принял, что это значит? Это значит, что несмотря на то, что он курит, там пьет, гуляет, ты чувствуешь себя нормально. Не значит, что ты бессовестный родитель, тебе наплевать на ребенка. Нет, просто это правильная победоносная тактика. Ты принял своего ребенка, но не значит, что унизился, стал подхалимом перед ним или наплевательски относишься. Ты просто знаешь, как побеждать судьбу. Итак, первая стадия. Ты спокойно уже относишься к тому, что он делает глупости. С помощью молитвы, с помощью добрых людей, с помощью природы ты успокоил свое сердце. Дальше что делать? Дальше всегда показывай ему, как надо делать правильно. Не иди на поводу у его понимания вещей, но показывай это ненавязчиво, по-доброму. Опять Галь пошла. Ну, видно, там периодически что-то там замыкает, да. Вот. По-доброму, как бы, относись к нему. Вы скажете, как можно к такому невежеству, такому хамству, как бы, такое беспределу относиться по-доброму? Ну, понимаете, можно, если ты выбираешь правильную дистанцию. Вот, допустим, берем крайний случай. Ребенок напился, приходит домой и начинает орать. Ну, зайдите в другую комнату. Если он издевается над вами, вызовите милицию. Пускай его поддержат в комнатке неизвестного архитектора вот, некоторое время. Вот. Это надо. Наказание нужно, всякое может быть, всякое. Но вы в сердце по-доброму относитесь, просто вы принимаете правильные меры. Я говорю о крайностях. В основном и до этого не доходит. Какая цель у вас? Какая цель? Цель такая. Запомните, если вы смогли спокойно вести себя на фоне беспредела, который чинит ваш ребенок со своей жизнью, а вам на это очень тяжело смотреть, но вам надо принять, иначе вы вообще ничего не сделаете. Итак, вы спокойно относитесь, по-доброму, ведите себя правильно рядом с ним, ненавязчиво, но правильно, показывайте пример правильной жизни. Если вы уже приняли ребенка, то через трубочку доброты, то есть доброта это и есть ваше принятие, будет проникать неосознанно в его сердце знание. Вы никуда не делись. Родители для ребенка это все равно источник знания. Он все равно неосознанно принимает от вас как правильно. Просто он это сам не понимает. И вы тоже не будете это видеть. Это происходит на подсознательном уровне, если вы его приняли. Если вы по-доброму себя ведете к ним, то есть вы по-доброму означает, вы проявляете милость по отношению к нему. Значит, он будет милость получать. Ему положено по судьбе, допустим, он курит, бросить курить. Не положено. Почему он бросает? Потому что ваша милость действует на него. Это энергия Бога. Милость – это энергия Бога. Если вы с Богом связаны, молитесь, значит, у вас хватит милости по-доброму относиться к человеку, который должен наказать себя в жизни и испортить себе жизнь. И так он продолжает курить. Вы по-доброму относитесь. Вы как бы ведете здоровый образ жизни, там пробежки, все классно. Какая цель? Что вы дальше делаете? Какой следующий этап? Следующий этап – это контакт с ребенком. Контакт. На каком уровне? На том, на котором он с вами может контактировать. У каждого человека есть свои интересы. И его интересы находятся в зоне его развития. Вот, допустим, этот ребенок, он может поговорить, допустим, о чем? Ну, о чем-то, что его интересует в жизни. Там он, допустим, учится где-то там или что-то делает, и ему что-то интересно. Надо в зоне его интересов с ним по-доброму беседовать, не затрагивая больные темы. Это первое и сильное вторжение в его жизнь, которое он не будет воспринимать как что-то плохое, злое, а наоборот, он будет рад, что наконец-то папа врубился, как надо правильно себя вести с детьми. Наконец-то у него шарики за ролики не заходят. Он так будет думать. Вот, и вы с ним как бы по-доброму беседуете только в тех сферах, где ему интересно. И не трогайте все остальное, что ему не интересно. Это приводит к тому, что постепенно у него в сердце все больше и больше доверия к вам возникает, как к человеку. Итак, первая стадия – это гармония с ребенком. Вторая стадия – он принимает вас как человека, который не мучает его, как друга. Понимаете? То есть вы дружески настроены по отношению к нему, и он чувствует, что это так. Он вам доверяет как другу уже. Это вторая стадия. Третья стадия. Если вы достаточно тактичный, деликатный человек по отношению к своему ребенку и способны терпеть в себе желание как бы
сделать умный вид и сказать, ну ты понял, кто я такой теперь или нет? Что ты тупой, а я умный, понимаешь?
Вот, если у вас не возникнет такое желание в тот момент, когда он как бы пойдет навстречу, а он пойдет, то есть после второй стадии надо ждать событий. А события какие? Приходит время, у каждого ребенка возникает в жизни очень сильная боль какая-то, понимаете? И когда боль возникает, а родитель это, ну, человек, который по-доброму себя ведет, он не навязывается. У ребенка естественное желание возникает искать прибежище именно у своих родителей, если они правильно настроены. Это естественное желание. Оно с младенчества есть в ребенке. Просто оно просыпается в момент опасности. И ребенок бежит к своей маме, к своему отцу, и в этот момент не перегните палку. Он не просит вас инструкции, как жить. Он просит вас, если что-то спрашивает, как ему самому победить судьбу. И поэтому ваш ответ должен быть таким. Сыночек, вот выбирай, вот так или так, подумай, как тебе лучше. Я тебе не могу, не буду советовать, ты сам реши. Вот такой поступок, так будет, вот так, так. Может быть, ты это сможешь сделать, а может, не сможешь. Вот давай, вот попытайся в этом направлении. И ребенок чувствует, что папа не давит. Он мне дал варианты, я пробую эти варианты. Что начинается? Начинается сотрудничество, в котором родители становятся старшими, а дети становятся младшими. Теперь, если вы хотите знать, как ведет себя наставник, настоящий наставник со своим подопечным, который ведет человека в духовной жизни точно так же. Сначала наставник просто принимает все прибабахи подопечного и перестает на него реагировать. То есть он по-доброму к нему относится. На второй стадии он с ним говорит только о тех вещах, что подопечному хочется слышать. Он ему не трогает больные темы. На третьей стадии подопечного беда случается, и наставник ему аккуратно объясняет на его уровне, как ему с этим быть. А есть еще четвертая стадия отношений, также с ребенком. Ребенок убеждается в том, что папа вот такой классный чувак. Ну, он по-своему, да, это будет объяснять. У него все чуваки у ребенка, понимаете? Что папа, что мама. Вот. Ну, на этом возрасте, то есть, когда половое созревание произошло. Все же энергетика вся ушла в половые центры же у детей. И поэтому они чуть-чуть как блатные себя ведут. Даже есть такой иролаж, когда как бы это маленький ребенок встречает в лифте мужчину и говорит... Вы знаете, там такое происходит, там все гикнулись, там и пошел на блатном жарконе с ним разговаривать. Это естественно, потому что блатной жаркон возникает от того, что энергия вся идет в половые центры. То же самое происходит у детей. Поэтому дети само собой будут разговаривать на этом особенном языке. Вроде бы не тюремщики, но что-то похожее. У них свой вот этот язык идет от того, что дети очень сильно завязаны на половых центрах, вот в этом возрасте уберантном, там 12-15 лет, 16 там. Итак, на четвертой стадии отношений с ребенком он увидит, что папка классный чувак. И можно с ним даже попробовать поговорить о чем-то серьезном, о чем бы я не поговорил ни с кем. И он садится и говорит, пап, слушай, я вот тебе доверяю, как человеку. Объясни мне такую вещь. и начинает как бы уже просить наставления он своего отца. И отец начинает с этого момента с ним разговаривать уже серьезно, но все равно на его уровне. И вот тогда, только с этого момента происходит то, чего вы хотели всю жизнь от своих детей. Вы ребенку говорите, а он внимательно слушает и делает так, как вы сказали. Только на этой стадии, мои дорогие друзья, если вы хотите, чтобы это сразу произошло, этого никогда не получится. Потому что вы должны доказать свою квалификацию этому маленькому человечку, что вы такие. Но большинство родителей как живут? Они не могут принять судьбу от своего ребенка, потому что сильно привязаны к тому, чтобы он дарил счастье. Раз он счастье не дарит, потому что он делает глупости, меня колбасит от него. Я не могу это терпеть. Если ты не можешь это терпеть, значит, ты никогда ему не поможешь. А если он хорошо делает, то ты: мой ребеночек! Опять его портишь, потому что он начинает гордиться этим, глядя на тебя. То есть ты вообще ему никогда не помогаешь. Если ты привязан к своему ребенку, хочешь от него наслаждаться, не от Бога наслаждаешься, а от природы, от добрых людей, от своего ребеночка, значит, тогда ты будешь его баловать и мучить только в жизни. Только два варианта. Все. Что это значит? Это значит, что постепенно он будет дальше от тебя отгораживаться. Потому что когда ты хочешь от него, чтобы он делал все хорошо, ты тянешь от него силы, жилы как бы вытягиваешь из него. И он будет чувствовать, что мама отстанет от меня, я уже не могу с тобой разговаривать. Почему он так себя ведет? Потому что мама сильно хочет, чтобы у ребеночка все было хорошо. А если ты хочешь, чтобы все у него было хорошо, тогда отвяжись от него, думай о Боге, молись, успокойся по поводу него в своем сердце. Как мама думает: вот я беспокоюсь, значит, ему помогаю. Ничего подобного. Ты беспокоишься, ты ему мешаешь. Для того, чтобы ему помогать, надо помолиться и успокоиться в сердце. Как только ты успокоилась, начинаешь помогать с этого момента. Мама, у меня все будет хорошо, мне так плохо. Конечно, у тебя все будет хорошо. Я за тебя буду молиться, мой дорогой. Иди дальше в школу, получай пиндалей. Своих родных пиндалей получай. Мама сильная. Сын уважает. Почему? Потому что она сильная. Она дает им возможность жить. Он прибегает: меня девушка бросает. Мой дорогой, мой хороший, ну бросает, ну потерпи. А почему она меня бросает? Ну потому что ты еще не зрелый, как мужчина, слабенький. Слабеньких мужчин все бросают. По-доброму объясняет ему. А я говорю: дура, дура, поэтому бросает такого хорошего мальчика моего. Это уже не мама. Это нехорошо. Когда люди сильно привязаны к своим детям, они балуют своих детей, портят, делают из них монстров просто. Понимаете, дети становятся невоспитанными, злыми, хамлом становятся такие, как бы деградируют полностью. Причина – сильная зависимость родителей от своих детей, психическая зависимость. Невозможность быть самодостаточным. «Ай, это мой хороший, мой хороший!» «Это хороший уже, мама!» «Я уже в катушке слышала, не?» «А мой хороший, мой хороший!» Мы хорошие уже в преступной группировке. Идите путем. Как только вы просто приняли своих детей, он уже портиться не будет. Вот вы перестали как бы давить на ребенка, обижаться, нервничать, переживать за него. Просто молитесь Богу. Ребенка приняли таким, какой он есть, но не давайте ему делать опасных шагов. Например, он бежит под машину. Что делать? За шкирку его и назад. Точно так же, как птица хватает своего птенца, когда он вылазит из гнезда, точно так же родители хватают своего ребенка и сажают туда, куда надо, когда он совершает беспредел. Девочка пошла на групповой секс, узнали, за шкирку заперли дома, не пускают никуда. Но так как они ведут себя по-доброму, она это поймет. Вот они как бы ее: не дура, ты дебилка, ты куда идешь? Они так не говорят, просто раз ее спокойно, как птицы же они как бы
Вот птица, допустим, она взяла за шкиворетку своего птенца, посадила в гнездо, она дальше его клюет, там что-то с ним делает. Нет. Он просто посадил и полетел дальше, все. Это и есть воспитание, понимаете? Точно так же, как лев, львенка по башке лапой. И он раз назад. Так же можно наказывать. То есть побил с по-доброму. Шлепнул по заднице и пошел дальше. Без этого, без злобы. Понимаете? Ну, то есть, другими словами, наказание возможно. Понимаете? Какие это случаи? Случаи какого-то беспредела. Очень опасная ситуация, когда, понимаете? Но опять же, когда это возможно? Когда вы уже приняли своего близкого ребенка и не совершаете над ним психическое насилие. То есть вы по-доброму к ней относитесь, вы тогда имеете право даже взрослого ребенка чуть-чуть оградить как-то. Ну, силой поступить с ним, силой. Имеете право даже это на этой стадии нейтральной. Я уж не говорю на стадии, когда вы с ним по-доброму беседуете уже. На этой стадии вы 100% можете уже его оградить от опасности. То есть, возможно ли экстренное, экстремальное какое-то сильное действие со стороны родителей? Возможно. Родители, дети, как ни странно, это принимают. Понимаете? Но если вы давите на своих детей, все будет наоборот. То есть, вы вот ее тащите из этой компашки, а она будет туда нагло лезть назад. Почему? Потому что она чувствует насилие над собой. Вот заметьте, когда вы просто схватили ее, как птенца, посадили в дом и по-доброму заперли, доченька, я не могу тебе позволить этого. И пошла. Она это примет. Поноет, поскулит и примет. И не будет насилия над вами совершать. Но если вы это сделали со злобой, ты дебилка там, сиди здесь, не дергайся там, то дебилкой будете вы сами. Ну, то есть она просто подождет и пойдет опять. Сильная привязанность родителей к своим детям, безудержная, делает из них крымских стрелков, понимаете? Вот человеку все позволялось в жизни, а тут ему кто-то переехал дорогу. Он взял, научился стрелять, пришел в училище, всех порешил. Почему? Потому что для этого ребенка самое главное – это облегчение своего сердца, когда тебе сделали не так. Понимаете? То есть человек не понимает, что надо терпеть. Почему он не понимает? А потому что никогда никто его к этому не приучал. Родители всегда зависели от него. Обычно вот эти все, ну, садисты, то есть это мужчины, которые убивают всех. Это два варианта. Или мать била постоянно своего ребенка, не было отца, и он как бы озверел. И второй вариант, это как раз такой вот интеллигентный вариант, когда мать вообще ни одного слова против ребенка не делала, и ребенок рос без этого чувства, что он может быть неправ. И потом вдруг его, он пошел в училище, и его начали как бы прижимать. Он, естественно, он никогда этого не чувствовал, и он не знает таких случаев в жизни, чтобы его кто-то прижимал. И он дальше что идет? Идет, покупает себе ружье, начинает тренироваться, и потом приходит в школу и всех убивает. Почему? Против протест, выражает протест против того, что вы как бы против меня идете. А вот такого не должно быть. Понимаете? Почему? Потому что ребенку с любовью не привили, что такое жизнь. Или насилие безудержное, или попустительство безудержное делает из людей садистов. Просто разные варианты. Есть агрессивные садисты, а есть тихие, такие добрые, с виду. Поэтому настоящая любовь имеет две грани. Одна грань называется любовь, или означает принятие человека. А вторая грань называется строгость. Поэтому если отец и по-доброму ведет себя снаружи по отношению к своему ребенку, это не значит, что он не строгий внутри. Но строгость эту ребенок не должен замечать. Эта строгость его будет менять сама просто изнутри. Это называется принципиальность. Я все равно достигну своего. Ты все равно бросишь курить. Вопрос только времени. Но тактику надо выбрать правильную. Потому что запомните, в этом мире никто никого ничего не сможет заставить сделать. Половое созревание наступило, согласно законам Бога. Человек
с каждым днем все больше сам начинает отвечать за свою судьбу. Не родители уже отвечают за его судьбу, а он сам. Поэтому его желания и поступки будут учитываться очень сильно. Он еще зависит от родителей, это факт. Но при этом он уже чувствует, что ему самому надо учиться жить и принимать решения. Поэтому, если вы это право у него забрали, значит, он заставит вас принять свое право жить. А если вы своей строгостью и добротой меняете его сознание незаметно, тогда вы увидите очень хороший результат. Ребенок может в какой-то момент уйти из нормальной жизни, а потом в результате правильного поведения родителей вернуться в нее. Какие у вас вопросы ко мне? Да? К мужу? Ну, это точно такой же метод. Просто, ну, как бы, просто там немножко по-другому. А вы, когда с ребенком общаетесь, вы старший всегда, понимаете, старший друг. Вы хоть друг, но вы старший друг. Но с мужем ни муж, кстати, ни муж, ни жена в отношениях друг с другом не является старшим. Эта женщина добровольно показывает мужчине, что он старший. Она сама так решает. А мужчина добровольно принимает ее решение. Но по факту они равные. Это значит, что иногда, когда жена видит, что муж что-то не так делает, она может к ним подойти и начать вести себя с ним, как мать с ребенком. Она ему говорит: слушай, ну это вообще ни в какие ворота не лезет. Хотя она вроде бы уважительна с ним, но в какой-то момент она может вот так вот руки делать. Мужчины, запомните, вот когда жена вот руки разворачивает вот так, это значит, она уже не смиренная. Она будет с вами разговаривать по-другому в этот момент. И вы, женщина, тоже запомните, если у вас руки вот так разворачиваются. Ну, что делать, она иногда так разворачивается. Принять это все, принять. Сложности означает, вы понимаете, проблема заключается в том, что мы всегда думаем о своем близком человеке как отрицательном герое. Вот у мужа сложности с алкоголем, значит, он отрицательный герой, а я положительный герой. На самом деле, знаете, что у мужчины всегда бывают сложности с алкоголем только по одной причине. Он по-другому не может отдыхать. Все, и это не отрицательный герой, это просто человек, который не справился с судьбой, и все. Но если вы злитесь на него за это, вы тоже не справились с судьбой. Поэтому вы от него в этом плане ничем не отличаетесь. За что злиться-то? Ну, допустим, мой близкий родственник заболел гриппом. Я ему раз по морде за это. А что такое? А что ты заболел вообще? Гад такой. Нельзя болеть, это же плохо. Ты же можешь вообще осложнение получить. Неправильное мышление. Ну поймите, что человек выпивает тоже болезнь, только это болезнь разума. Но вы это воспринимаете иначе. А чему человек выпивает? Потому что он не справляется. Воспринимайте это правильно. И тактика тогда другая. То есть, если муж выпивает, значит, больше гулять надо, больше спортом заниматься, мотивировать мужа к этому. А как его можно мотивировать? Если ты принимаешь его таким, какой он есть. Пинчуженька мой дорогой, переутомился, ты мой хороший, молодец, ну заходи домой, заходи. Ой, а мы еще писались даже. Такое бывает даже, ну ты смотри, а. Что делать ночью? Сейчас разберемся. Что делать ночью?
Жить, жить.
Отвяжитесь от этого. Жить означает отвязаться. Живите, вы свободный человек. Имеете право отвязаться от того, что для вас непереносимо. Каждый человек должен научиться помнить о Боге, помнить о природе, помнить о том, что этот мир наполнен чистотой, красотой, неповторимыми вещами, которые наполняют сердце радостью, понимаете? Надо уметь отвязываться от боли. Если человек не может отвязаться от боли, он, несомненно, погибает. Надо уметь отвязываться от боли, понимаете? Привязывайтесь к тому, что действительно защищает человека. Мы с вами эту песню включали, да? Брошено в пургу, сердце на снегу. И дальше что? Жить. Дороги, дальней стрела, по степи пролегла, а слеза по щеке, эталька, и понеслась, да? Это называется жить. Это возможно, если есть любовь к природе, любовь к добрым людям, тогда человек может жить. Если нет этой любви, невозможно жить, мои хорошие, невозможно. Никаких сроков. Человек страсти – это хороший человек. Не надо, вот если ты не будешь страсти, я тобой буду жить. Он нормальный человек, он просто так счастье понимает. Но он как бы, он же сотрудничает с вами. Он как бы, страсти означает хороший человек. Все. Ничего плохого нет. Вот что побеждает судьбу реально? Еще раз послушайте, еще раз попытайтесь понять, что нужно в себе воспитать. Это чувство называется любовь, понимаете? Любовь к Богу, любовь к природе, это все одна и та же любовь. Научитесь концентрироваться на том, что приносит счастье. Учитесь на природе сосредотачиваться на ней. С добрыми людьми сосредотачиваться, пытаться понять это счастье свое, что вы общаетесь с этими людьми. Сосредотачивайтесь в храме, настраивайтесь, забывайте обо всем, учитесь счастью в отношениях с Богом. Это ваше спасение. Если вы этому научитесь, в тот момент, когда мужа нет всю ночь дома, и вы как бы с ума сходите, в этот момент вы вспомните это счастье отношений с природой. Вы вспомните.
Море вернулось, говором чая.
Когда вернулось? Когда ночью ты не спишь.
Песни припоя. Рассвет пробудил, сердце как друга молвит встреча, сердце как песня летит из груди.
Восторг, когда ты вспоминаешь Бога, добрых людей, природу, это и есть победа над судьбой. Запомните, амалема. Вот это когда пошел вот этот восторг, это значит, что вы победили свою судьбу. Понимаете? И всегда это начинается с божественного, с чего-то. В основном люди не понимают, кто такой Бог, но зато они понимают, кто такая природа. Понимаете? Начинается все именно с этого. Человек чувствует вот эту как бы чистоту, но надо погрузиться в нее. Понимаете, если вы хотите ночью чувствовать себя хорошо, вы должны уже быть к этому готовы, вы должны уже почувствовать это все, понимаете, в своем сердце. И тогда вы сможете победить. Тогда победа в вашем сердце будет жить.
С чего начинается все? С чего?
А ну-ка, песня нам про мой веселый ветер,
веселый ветер, веселый ветер,
веселый ветер, веселый ветер,
веселый ветер.
Моряки города шарил все на свете,
все на свете,
все на свете. Песню не слыхал.
Спой нам песню, чтоб не прозвучали.
Пошла, пошла, пошла. Вывод сразу, в сердце. Вывод какой в сердце сразу?
Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай запоет. Тот песен, тот смеется, кто хочет, кто забьется, кто ищет, тот всегда найдет.
Пережили свою ночь бессонную? Час пережили? Ведь ее можно пережить позже, не обязательно в ту ночь. А потом вы следующую ночь уже легче будете переживать. Включите вот эту песню и будете как бы с ней. Всю ночь. Звук. Человек сам не может, ну хорошо, кто-то может же, да? Включили то, что вас вдохновляет, и с этим живете. Так побеждает судьба. Не думайте, что это искусственно, это все естественно. Так должно быть. Человек включает голос того, кто может, и понеслась. Нужно вдохновение. Вдохновение чувствуете, оно вас вдохновляет, все, вы победили судьбу уже. Этот момент, когда наступил, а море, море, то есть, жух, все, значит, вы побеждаете судьбу. Нужен вот этот момент. Сильная должна быть молитва, вдохновенная должна быть молитва. Но надо учиться слушать счастье. Мы очень сильно научились слушать страдания в своем сердце. Аж спать не можем. Научитесь слушать счастье так же сильно. Учитесь этому. И тогда ваша жизнь защищена. Все сели прямо. Сейчас будем учиться слушать счастье. И не забудьте в клубы «Благость» прийти 4-5 января. Будем учиться еще сильнее молитве. Это редко бывают такие события. Раз в полгода. Три вида веры. Первая вера в невежестве, вера в цыганок, злых духов и астрологов, которые вас гасят. Бывают хорошие, конечно, астрологи. Вторая вера – это вера в деньги, вера во власть, вера в славу, в успех. И третья – вера в Бога. Все, три вида веры. Люди в невежестве верят в зло, поэтому они злые. Вот. Люди в страсти – верят в деньги, поэтому они алчные, они постоянно зашоренные. А люди в благости верят в любовь, верят в Бога, верят в счастье, добрые отношения, верят в то, что надо верить. Поэтому они удачливы, эти люди. Итак, поехали, тренируемся.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.